Ну что ж, друзья, всем привет. Здорово, комрады. Здорово всем свидетелям ССК. Сегодня у нас 25-й по счету подкаст, так сказать, юбилейный выпуск. Я, честно говоря, хотел поговорить о чем-то простеньком, но вы сами проголосовали за этот вариант, поэтому сегодня стрим будет, пожалуй, достаточно долгий, да и подкастик потом выйдет, соответственно, именно в аудиорежиме тоже нехилый. Поэтому располагайтесь поудобнее, сегодня у нас будет хоть и попсовая, но довольно забавная тема. Однако, прежде всего, я хочу, конечно же, прочитать донаты тех, кто отправил между выпусками. То есть какие-то сообщения, возможно, пришли. И вот я вижу 3 доната у нас. 2 от комрада Вальдекс 86 и 1 от Стаса. Итак, комрад Вальдекс 86 пишет тестовый донат. Донат комрад прошел. И второй донат, где комрад говорит нам следующее. В понедельник по утрам слушаю рубрику «Вопросы и ответы» вместо музыки. Отлично бодрит. Комрад на здоровье. И мой тезка с ником Стас написал с донатом «Держись». Комрад, держусь. Дело в том, что для тех, кто не подписан на группу в Телеграме, я расскажу, что, в общем-то, причина столь редких теперь выходов видео в свет. Дело в том, что у меня проблемы с зубами, поэтому приходится лечить. И, блин, где-то, наверное, большую часть времени я хожу с опухшей мордой, поэтому не могу ничего нормально записать. Просто либо не чувствую лица, либо опухоль, либо кровище течет там и так далее. Поэтому не обессудьте, такая вот ситуация. Но, уверяю вас, в самом ближайшем будущем вы будете вознаграждены за такую мою халатность одним видео, которое вы давно меня уже просили снять. Я как раз все это время подготавливал для него материал. И, честно говоря, это видео уже потихонечку, наверное, перерастает в какую-то, я не знаю, диссертацию, а не какое-то там научно-познавательное видео или просто там развлекательное. В общем, оставайтесь на линии. Будет очень интересный видосик на основном канале. А сегодня мы поговорим про достаточно, ситуацию, которая, да, в какой-то мере в техноблогинге вызвала резонанс. Я, честно говоря, не знал, освещать это или нет. Тем более, то, что в прошлом подкасте я очень кратенько высказался про свое отношение к тому видео, которое выпустил мой коллега отчасти IT-педия. Но ситуация пошла дальше, ее подхватил, в общем-то, яблочник всея Руси Вилсаком, а потом и мой тезка Стас канала «Ай как просто». Ну и я задал вам, в общем-то, опросик такой в Телеграме и на нашей группе ВКонтакте, где хотел бы от вас услышать, хотите ли вы, чтобы мы с вами здесь обсудили, и я разобрал этот ролик по полочкам, что, где и как я считаю. Вы проголосовали, что да, поэтому, ну, хозяин-барин. Надеюсь, будет интересно. Хотя я почему-то не удивлюсь, если будет интересно, потому что, на самом деле, тема очень резонансная, хотя, блин, сколько же ей, черт подери, лет уже в обед. Окей. Итак, я возьму, чтобы комментировать сразу троих авторов, моих коллег, я возьму видео Стаса с канала «Ай как просто», просто потому что на нем уже собраны все 3 видео. То есть комментарии Стаса, комментарии Вилсакома и первоисточник IT-педия. И, соответственно, я буду тормозить это видео и давать вам комментарии свои собственные по каждому из пунктов. Так как само видео в RAW-формате, грубо говоря, идет больше часа, то не удивляйтесь, что, блин, этот подкаст, наверное, будет, ну, минимум полтора, и то в лучшем случае. А для тех, кто хочет поддержать канал, конечно же, напомню, что у нас действует система доната. Если просто... Я сейчас на эти вопросы, конечно, не отвечу, которые вы будете задавать, но в следующем выпуске я на все донаты отвечу. Ссылка в описании. Ну что ж, а мы пока потихонечку будем начинать. Я надеюсь, то, что со звуком у нас будет все более-менее в порядке. Я постарался настроить как только мог. Надеюсь, что у нас ничего с вами не упадет, и YouTube будет вести себя корректно. Если какие-то проблемы будут со звуком, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы мы... чтобы я успел все поправить, чтобы недолго было без звука видео. Ну что ж, погнали. Сначала я пускаю видео, потом, соответственно, комментирую свою точку зрения по каждому из пунктов.
Перейдем к просмотру ролика сначала Леша, а потом Вали, потому что сначала Лешу выпустил, потом Вали ему ответил. Погнали.
Схавали же, схавали. 30 миллионов проданных копий. И я не понимаю, что вообще в принципе должны сделать Apple, чтобы вы перестали покупать айфоны?
Я вот, кстати, тоже думал на этот вопрос, что же надо сделать Apple для того, чтобы перестали покупать их телефоны. И я такого однозначного, честно говоря, ответа просто не смог придумать. Потому что, ну, если подумать какими-то более простыми формулировками, то... Действительно ли? Ну, сделали, в общем-то, все, что могли. Неудобный корпус? Сделали. Спорный дизайн? Сделали. Там гнущиеся корпуса? Тоже были. Не самая лучшая камера? Есть. Свои собственные разъемы? Есть. Отсутствие 3,5-миллиметрового разъема? Тоже есть. То есть, ну, здесь здравое зерно есть. Хотя, конечно, дальше будет не все так радужно.
Казалось бы, для этого они сделали, ну, абсолютно все. Их телефон не поддерживает ни одни наушники в этом мире. Ты приходишь в Apple Store, а там нет наушников для их собственного телефона.
Ну, вот мне очень интересно, правда, кто вообще эти люди, которые покупают наушники в App Store? То есть, я так понимаю, в Apple Store. Ну, черт подери, зачем это делать? Существует огромное количество самых крутых наушников. Тем не менее, здесь какая-то тема идет о том, что, типа, что пользователь iPhone обязательно должен наушники купить официальном магазине. Да нафига? Ну, я, честно говоря, не знаю ни одного человека, который бы так сделал. Но совершенно очевидно то, что да, так и есть. И то, что проводных наушников действительно нет. Ну, в общем-то, и неудивительно.
Схавали. Каждая новая iOS — это волна багов, которая уничтожает твой телефон. Отваливается Wi-Fi, не ловит нормально сеть, фризится экран, лагает приложение.
Здесь очень интересная тема, потому что, ну, это вполне очевидно. Дело в том, что чехарда с разными поставщиками модемов, разная память, разные... модули памяти от разных производителей. Ну, в основном это, конечно, Samsung. Но, в общем, помните эти терки насчет модемов? То они покупали у Qualcomm, то у Intel, то опять у Qualcomm. В общем, вот эта вот чехарда и приводит, на мой взгляд, к таким глупостям. Хотя массовыми такие проблемы я бы не считал. Так вот. О, вы меня просите звук сделать. Блин, ну я даже не знаю, как, честно говоря, задержку звука сделать здесь. Ну ладно, я не думаю, что это настолько критично. Так вот, есть вот эти вот маленькие нюансы с самыми разными подрядчиками, которые делают то экраны, то модемы, то модули памяти, и приводят к таким сбоям в работе. Однако, для справедливости надо отметить то, что Apple действительно одна из тех компаний, которые максимально быстро залатывают свои дыры в операционке. Она, конечно, не начинает после этого летать, как я не знаю кто, но тем не менее, ошибки исправляются достаточно быстро, это нужно уточнить. Хотя они есть, но они есть, согласитесь, и в Android, и в кастомных оболочках на Android. Я уж не говорю про столько, сколько было вообще костылей на том же самом TouchWiz. Я думаю, стражилы меня здесь поддержат. А уж про какой-нибудь MIUI или какой-нибудь Emotion UI, там же вообще же скач на первых версиях был.
Не, ну по поводу суждения о том, что в Apple Store ты приходишь и там нет наушников, просто они все беспроводные. Apple сразу сказали, да, Lightning наушников, то есть Леха имеет в виду Lightning наушники, как я понимаю. Да, их нет, но ты приходишь в Apple Store, как правило, и ты уже, это знаете, храм, то есть ты уже являешься яблочным рабом, адептом компании Apple, и ты туда приходишь только за беспроводными наушниками, а беспроводных там море. То, что тебе не нравятся беспроводные наушники, это уже другой момент, но компания исповедует именно пользование беспроводными гарнитурами.
Ну, здесь я со Стасом полностью согласен, добавить особо нечего.
летают. И это схавали. Великолепные дизайнерские решения. Каждый новый iPhone — это обязательно какой-нибудь дизайнерский выблядок. То внешними антеннами изродуют весь корпус, то козырьки какие-то налепят, то моя самая любимая.
Вот здесь вот очень интересная тема. Вообще, Айтипедия в данном случае крайне-крайне прав. Действительно, наверное, начиная с 5-го айфона, все катится, я имею в виду, в плане дизайна, в тартарары. Шестерка была неудачной, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения удобства. Семерка продолжила, в общем-то, эти традиции. Телефон остался таким же неудобным, таким же, как это сказать правильнее и толерантнее, не премиальным на ощупь. Это вот такое достаточно четкое определение или нет? В общем, им было просто неудобно пользоваться. И да, многие там, например, в шестерке бомбили насчет камеры, о том, о чем сейчас будет говорить Айтипедия. И в семерке это выглядит чуточку лучше, они поняли это, но в восьмерке опять вернулись к этому. В общем, с тех еще поколений, с четверки и пятерки, ничего хорошего Apple не представила в плане дизайна. Полностью, согласен. Однако здесь есть нюанс. Если этот дизайн настолько хреновый, настолько неудачный и неудобный, какого, черта большинство китайских производителей смартфонов начали подхватывать эти тренды и копировать самые неудачные решения в дизайне этих смартфонов? Причем, обращаю ваше самое пристальное внимание, когда были в ходу четверки и пятерки айфоны, многие китайские производители тоже пытались сделать стальную конструкцию с пологими боками, которые действительно было удобно брать. Эти были те смартфоны, даже дешевые, которыми было на самом деле очень удобно пользоваться. И с выходом шестерки, когда все орали о том, что это неудобный форм-фактор, неудобный профиль смартфона и достаточно скользкий матовый металл, все практически Android-производители, ну не все, конечно, да, большинство, особенно китайские, начали копировать этот дизайн. Даже эти гребаные неудачные антенны начали копировать. И я вас уверяю, даже с десяткой, с iPhone 10 предстоит такая же тема. Я вас уверяю, рано или поздно они начнут эту идею с челкой на экране копировать. И я не знаю, что с этими производителями не так. Я не могу это объяснить, кроме как с точки зрения маркетинга, что бы было в тренде. Все, у меня больше никакого объяснения на этот счет нет. Более того, то, что сейчас показывает Айтипедия на экране, долбя свой телефон, и типа, мол, он там криво лежит, на самом деле большинство смартфонов так делают. Надо было уже давным-давно привыкнуть. Даже мой старенький гребаный HTC с покатой крышкой, который невероятно удобен, там, и лежит отлично в руке, и у него, в общем-то, ничего не выпирает особо. Ну, камера выпирает, да, но она по центру лежит. Тем не менее, из-за его скругленности на задней стороне крышки он будет так качаться, как лодочка. То же самое, например, вспомните LG G4. Та же фигня была с LG G5. Много таких смартфонов, поэтому здесь, вот эта вот апелляция к айфону, здесь я не согласен. Да, неприятно, но тому есть некоторые, в общем-то, обоснования того, почему эта штука не влезла туда. И мы об этом поговорим, конечно же.
Выпирающая камера, из-за которой блядский телефон на стол нельзя поставить. И это схавали. Недавно Apple спалились, что искусственно занижали производительность собственных устройств. И это схавали.
Было бы удивительно, на самом деле, если бы пользователи это не схавали. Потому что, а куда, деваться? Что, они сейчас побегут продавать все? Что они должны были сделать, ей-богу? Это обнаружилось совсем недавно. А те, кто уже купил смартфон, естественно, что, они должны продать их, что ли, ёлы-палы? Как они могли это не схавать? Вот мне просто интересно. Тем не менее, да, это отдельная тема про понижение производительности и как к ней относиться. Но давайте отложим пока что эти рассуждения.
Телефоны не доживают даже до обеда. Все настолько плохо, что они в собственной...
К выпирающей камере мы вернемся чуть позже, потому что про нее еще будет разговор во время сравнения с Samsung Galaxy Note 8. Поговорим о занижении производительности. Я считаю, что так говорить немножечко некорректно. Apple не спалили на этом. Их спалили на занижении частот процессора.
Вот здесь вот жесткач, конечно, сейчас происходит. Я не знаю, насколько Стас вообще разбирается в тонкостях работы процессора и вообще производительности смартфонов, что там на что влияет. Но он сейчас скажет про одно это и то же или нет.
Вы скажете, не то ли это самое, что и есть занижение производительности? Нет, потому что общая производительность складывается из производительности всех комплектующих. И
Все верно, да, но на самом деле однокристальная система влияет ту самую, она, в общем-то, является той самой связующей ролью. Приведу пример. Например, у нас есть блок данных в оперативной памяти. Скорость оперативной памяти достаточно высока, чтобы процессор мог не справиться с вытаском оттуда каких-то данных в один поток. Если мы, грубо говоря, снижаем частоту работы там, 2, 3, 6 ядер какого-то там процессора, или просто там разрешаем ему вытягивать данные только через один поток, соответственно, скорость чтения данных из оперативной памяти радикально уменьшится. Примерно настолько же, насколько мы и понизили частоту. Поэтому в данном случае, например, скорость оперативной памяти никак не будет влиять на общую скорость работы смартфона. А вот понижение частоты процессора как раз-таки на это повлияет. То же самое, в общем-то, и с, скажем, флеш-памятью. Конечно, при снижении частоты однокристальной системы не будет какого-то понижения частоты работы флеш-накопителя. То есть он физически, конечно же, не станет работать медленнее. Однако, если мы будем какое-то приложение считывать там мелкими блоками, то все равно на это будет тратиться процессорное время. Именно поэтому некоторые бенчмарки, которые меряют скорость флеш-накопителей, имеют отдельные режимы. Чтение, там, линейное чтение в один поток, линейное чтение в 4 потока и так далее. И когда мы говорим про чтение в один поток, то есть это одна из самых, пожалуй, востребованных и часто используемых операций, то есть чтение данных с флеш-накопителя в один поток. Поэтому именно в этом сценарии именно снижение частоты будет крайне заметно. Поэтому мы приходим в итоге к тому, что это повлияет, в общем-то, на все. То же самое с играми, даже если мы предположим то, что графический ускоритель будет работать на той же частоте, хотя мы реально не знаем, снижали ли Apple производительность графического ускорителя. Но про процессор мы знаем точно. Тем не менее, вы прекрасно знаете, наверное, как по ПК, так и, например, по исследованиям производительности PlayStation, то, что все равно мы можем упереться в производительность процессора. Это будет зависеть от графических настроек. Дело в том, что вообще игры на iOS выходят достаточно, ну, несколько упрощенными настройками, скажем так, чем на Android. Это касается большинства тайтлов. Например, те же танчики на iPhone всегда меньше тормозят, и народ это иногда ошибочно приводит в пруф того, что вот iPhone, оптимизация божественная, все летает и так далее. На самом деле, там-то настройки не те, и графические установки тоже не совсем одинаковые получаются. То есть качество выдаваемой картинкой получается несколько разное. И вот в таком случае, если мы наиграем, например, на низких настройках, и у нас какой-нибудь iPhone SE, например, который потихонечку уже устаревает, несмотря на свое низкое разрешение, там все может упереться именно в процессор. И в том случае это будет конкретно заметно. Конечно, для интерфейса, например, пользовательского, это не так важно, потому что даже такой начинки, как в iPhone SE, даже с тротлингом, хватит для того, чтобы более-менее его плавно отрисовать, если не будет там миллиарда запущенных в фоне процессоров. Однако говорить о том, что занижение частоты никак не повлияет на производительность, потому что помимо процессора в смартфоне еще есть куча компонентов, ну, это некорректно.
Я не совсем понимаю, как занижение частоты процессора, причем я думаю, что не самое сильное, способно.
Ну как не самое сильное? Вот я приводил к примеру и приводил данные по Geekbench. Понижение производительности может составлять 2 раза. На собственном примере я показывал уже комрадам в Телеграме и в Инстаграме показывал, насколько iPhone 6 может потерять в производительности ровно в 2 чертовых раза. Ну, это примерно как откатиться на 2 поколения. То есть, если у тебя там iPhone 7, то можно откатиться на iPhone 6. Вот такая же примерно разница в процессорной производительности, подчеркну.
В целом увеличить скорость работы вашего устройства. Я не хочу выгораживать Apple, но и наговаривать почем зря на них тоже не хотелось бы. Причем, ну, меня напрягает больше анимаций в iOS, то, что они периодически притормаживают, но это не производительность процессора, это производительность графического ядра.
Не совсем так. На самом деле это и производительность графического ядра, и производительность процессора. В том случае, если рендеринг перекладывается принудительно на графический ускоритель. Все, кто хоть раз открывал настройки в Android, которые Developer Options, может обнаружить там некоторый пункт, как принудительно отрисовывать графику на GPU, то есть двухмерное рисование на GPU. По умолчанию она выключена, то есть отрисовка происходит силами, ну, грубо говоря, софтверными, то есть происходит силами процессора. Можно переложить на графический ускоритель. Особой разницы это никакой не дает, к сожалению.
Да, просто за отрисовку интерфейса отвечает как раз-таки оно. В любом случае, подобный вопрос должен изучаться в кругу профессионалов, которые сделают свои выводы, а мы на основе их выводов сделаем уже свои, более популярные потребительские выводы. Но в новых версиях iOS Apple обещала и, по-моему, даже сделала возможность отключать вот это замедление процессора.
Да-да-да, вот это очень интересная тема, потому что ходили слухи, я не проверял, так ли это или нет, но вроде как они обещали сделать эту функцию. Походу, в бета-релизе, наверное, она уже есть. Но интересно здесь заключается не в этом. Интерес заключается в том, что популярный сайт GSM Arena в свое время провел опрос. Хотите ли вы иметь, во-первых, такую возможность? Естественно, все там ответили «да». И тогда они спросили у народа, если Apple предоставит такую возможность, вы, типа, включите или выключите эту функцию торможения устройства? Так вот, на тот момент, когда я последний раз обновлял результаты этого опроса, 75% пользователей хотят выключить эту функцию сброса частоты, что как минимум о чем-то договорит.
Вот только проблема в том, что отключать это замедление можно, когда у вас уже батарейка начинает умирать, а это происходит достаточно нескоро. И вот как...
Ну, про достаточно нескоро мы с вами отдельно в отдельном видео поговорим.
Когда первые тесты вот этих вот возможностей, они появятся, тогда уже можно будет объективно говорить. Но я бы поставил в первую очередь на то, что общая производительность никак не изменится, и это не будет заметно обычному пользователю, даже если он отключит замедление частоты процессора. Apple со временем...
Заметно будет, просто потому что разница при торможении составляет, как я уже говорил, два поколения. Если нету, по вашему мнению, разницы в скорости работы между iPhone, скажем, 6 и iPhone 7, это печально.
Начинает тормозить. Не потому, что все такие купертиновцы из себя злые и пытаются замедлить ваше устройство, чтобы вы купили новое. Нет, просто появляется большое количество фоновых процессов. Например, люди часто спрашивают про определенные процессы ядра, которые висят в системе. У меня даже сейчас в паблике вопрос на эту тему.
Ну, конечно, это не терпит никакой критики. Дело в том, что, да, действительно, я полностью согласен с одной стороны, что это не какая-то там злобный умысел или теория заговора о том, что Apple-овцы пытаются принудить вас купить новый смартфон. Конечно же, дело не в этом. Дело в том, что если вы посмотрите на конкурентов смартфонов Apple, то вы увидите, то, что у них всегда больше емкость батареи этой гребаной. И емкость батареи относительно к мощности процессора играет огромную роль в ресурсе той самой батареи. Об этом мы опять же вскоре с вами поговорим. Однако, дело в том, что это единственный практический способ удержать батарею от замерзания, то есть от того фриза, который происходит, когда у вас смартфон на холоде, там, имея там, 10, 15, 20% емкости, просто разряжается в ноль. К сожалению, это происходит из-за того, что ну, физически не хватает емкости той батареи. Я подробнее потом в отдельном видео объясню, почему так происходит и с чем это связано. Но сейчас я хочу, чтобы вы просто поверили на слово и посмотрели на тупо характеристики. Не просто так поймали именно Apple, и не просто так у смартфонов Apple меньше емкость батареи, чем у их одноклассников со стороны Android. Там нету никакой магической оптимизации, я уже в какой раз об этом говорю. Потребляют процессор Apple столько же, сколько конкуренты из лагеря Android. Поэтому не надо здесь говорить о том, что, мол, вот, смотрите, у iPhone, там, я не знаю, 8 меньше батарейка, чем у Galaxy S8, поэтому... Типа, а они работают примерно одинаково. Нет, они работают меньше. И сама батарейка в айфонах живет меньше, чем в там, Galaxy S8, в каком-нибудь HTC и так далее.
Тема есть. Почему это отжирает такую большую часть производительности? Я через мониторинг системы в macOS смотрю. Да отжирает она ее, потому что мониторит постоянно производительность твоих комплектующих, мониторит температуру на том же самом процессоре для того, чтобы если тот перегреется, взять просто...
Ну, здесь тоже отчасти правда, отчасти неправда. Да, действительно, все эти мониторинги, все эти датчики и опрос этих датчиков занимает процессорное время. Однако, любой современный смартфон, даже там двухъядерное какое-нибудь днище за 5000 рублей, прекрасно справляется с этими функциями, даже будучи нагруженными там какими-то софтверными там посторонними программами, типа WhatsApp, там Viber, которые надо, даже если эта программа полностью закрыта, то служба все равно будет обращаться за обновлениями данных на сервер. Даже в таких условиях слабенькие, наислабейшие процессоры, типа там, я не знаю, Mediatek 6737 какой-нибудь, четырехъядерный на ядрах Cortex-A53, справляется с этой задачей. Напомню, то, что производительность какого-нибудь Mediatek 6589 несколько раз укладывается всего лишь в одно ядро процессоров Apple. Поэтому все эти опросы датчиков, все эти обновления мессенджеров занимают настолько ничтожное количество процессорного времени в современных однокристальных системах, не всегда, но в основном, что в случае с Apple я бы на это даже не обращал внимания. Тем более то, что Apple наконец-таки соизволила выдать нам более-менее многоядерный чип с 6 ядрами. Там многопоточная нагрузка происходит гораздо эффективнее, гораздо быстрее, и уж там жаловаться на это смысла нету никакого.
И вырубить его к чертям, понизить его производительность, чтобы у тебя не было проблем с компьютером. Так возникает резонный вопрос, почему занижение производительности при перегреве вас не волнует в настольных операционных системах Mac?
Нас не волнует проблема перегрева в настольных ПК, просто потому что ее практически никогда не происходит. Дело в том, что я не знаю, как там у вас, у Mac-юзеров, но на рынке ПК практически все люди, которые покупают там, какой-то не аппарат из Эльдорадо, устанавливают нормальное охлаждение, которое, в общем-то, никогда не позволяет процессору уйти в термическую защиту, то есть в тротлинг. Да, есть функция энергосбережения, которая роняет частоту в том случае, если компьютер не используется на полную мощность. Все верно. Но как только производительность вырастает там и нам нужно что-нибудь отрендерить, то хоть всю ночь у тебя стоит компьютер, он не должен перегреваться. Если он перегревается, значит у тебя либо высохла термопаста, либо у тебя высохла термопаста под крышкой процессора, если у тебя Intel современный. Либо у тебя проблемы какой-то с материнской платой, с цепями питания, и просто материнка не может подать нормальное напряжение на процессор, то есть дать ему расчетное количество энергии. Вот, в общем-то, и все. Поэтому, да, мы, в общем-то, не переживаем на энергопотребление и на тротлинг в рабочих ПК. Я предполагаю то, что в Mac Pro примерно то же самое, я имею в виду ведерко. А вот в iMac'ах и ноутбуках MacBook Pro, там, да, там есть та же проблема, и я бы не сказал, что она народ прям настолько там не волнует.
OS, который по сути является той же самой iOS, они работают абсолютно на тех же одних принципах и созданы на основе микроядерной архитектуры Mac, точнее микроядра Mac. И при этом...
Ну, я не совсем здесь разбираюсь, но у меня почему-то под сомнением, что ядро Mac такое существует. Я знаю то, что сама, в общем-то, операционка от Apple ведет свои корни от самых обычных NIX-ов. В частности, она... не так уж и далеко ушла от тех же NIX-ов, которые, в общем-то, использовались там за прадедушками для ядра Linux. Поэтому здесь бабушка надвое сказала.
Этом люди как-то возмущаются. Давайте тогда и по поводу macOS писать жалобы, потому что они действительно замедляют производительность своих устройств.
macOS не замедляет производительность устройств.
Там множество фоновых процессов, но это...
Как бы сказать, в общем, ситуация примерно такая же, что и на смартфоне, только в еще меньшем варианте. Вот у меня на данный момент, если я, например, открою даже на своем стареньком ноутбуке сейчас Task Manager, то я могу посмотреть. Вот сейчас прям, ну, я, конечно, скриншот вам не могу скинуть, но поверьте на слово, в общем-то, вы можете проверить, у вас, наверное, даже больше фоновых процессов. У меня сейчас фоновых процессов 55 на моем стареньком ноутбуке с процессором Core 2 Duo. При этом все эти 55 процессоров занимают в среднем 1-3% загрузки моего старого, повторюсь, двухъядерного процессора Core 2 Duo. Что уж говорить про современные процессоры там Intel и AMD.
Опять же, имеет право на негатив, серьезно. Потому что многие вещи, которые делает Apple, они делаются для удобства пользователя, для того, чтобы вы не проверяли температуру своих комплектующих,
Ну, опять же, некоторый популизм, потому что, ну, кто из обычных пользователей проверяет, блин, на Маке или на Винде температуру процессоров? Ну, что, серьезно, что ли? У обычных пользователей на это встроена обычная пищалка, которая подключается к материнской плате, и если вдруг какой-то будет перегрев существенный, она просто запищит, что вернет обычного незнающего пользователя в совершенно неописуемую панику, и он поймет, что здесь что-то не так. В общем-то, никто из обычных пользователей не мониторит там, температуру процессора. Это делают обычные энтузиасты, которым это просто интересно.
Автоматически замедлялось. И, как следствие, он служил намного дольше. И то, что они делают такое с аккумуляторами, точнее, с замедлением частоты процессора, дабы аккумулятор служил дольше, если он уже находится на последнем издыхании, это...
К сожалению, само замедление не позволит аккумулятору служить дольше. Это позволит бороться с следствием этого явления, но не с причиной, к сожалению.
Совершенно, ну, не то чтобы нормально. Поймите, если пользователям дать выбор, они будут возмущаться, они будут не понимать многих вещей. Люди начнут отключать эту настройку и жаловаться на то, что, ребята, у меня iPhone стал работать очень мало, хотя при этом батарея, ну, у меня как бы, да, изношена, но я бы хотел, чтобы и батарея долго работала, и производитель.
Ну, и это всего лишь нужно таким ребятам из Apple сделать нормальную емкость батарейки в их телефонах, и все вопросы сразу же моментально отпадут.
Была максимальной. Так что вот это вот спорный момент. Нельзя говорить, что они прям целенаправленно занижают производительность. И если хотите, есть множество смартфонов от Samsung Galaxy, которые работают с максимальной производительностью, которые не занижали, но при этом вырубаются достаточно быстро, примерно за 15-20 минут эксплуатации.
Это же скач какой-то, я ни разу не слышал про такое.
Если мы говорим о каких-то старых аппаратах а-ля Galaxy S3, S3 Mini и S4.
Даже изношенный Galaxy S4 может работать в играх как минимум 1.5 часа. Нету никаких проблем с этим, и я не встречал еще такого аппарата, который действительно при нормальной там температуре можно было высадить батарейку за 15 минут. Ну, только если это не бракованный какой-то экземпляр, я не знаю, или там на нем не полыхает гребаный костер.
Все настолько плохо, что они в собственных магазинах продают килотонны этих пауэрбанков. И это схавали.
Не так давно Артемий Лебедев в одном из интервью сказал, что этот козырек...
Окей, дальше Леша будет сравнивать именно с Самсунгом, и вот это утверждение по поводу пауэрбэнков я считаю несколько несправедливым. Да, действительно, килотонны пауэрбэнков, от каких хочешь, какой хочешь емкости, как хочешь они будут выглядеть, есть даже там просто сумасшедшие какие-то решения. Но Samsung точно так же зарабатывает деньги на аксессуарах, и как...
На мой взгляд, эта тема вообще не принципиальна в рамках данного разговора.
Когда приходишь в фирменный магазин Samsung, там также килотонны этих самых пауэрбэнков. Вот только Samsung жестят. Я уже приводил пример на подобие зарядки беспроводной. Если ты хочешь, вот я серьезно, прям в магазин жена пришла, если ты хочешь, чтобы у тебя телефон заряжался от беспроводной зарядки, то беспроводная зарядка стоит 2500 рублей. Если ты хочешь, чтобы телефон заряжался у тебя быстрее от беспроводной зарядки, то ты покупаешь более мощную беспроводную зарядку, но уже за 3990 рублей.
Представляете, на рынке существуют блоки питания, которые выглядят совершенно одинаково. Но если вам нужно питать два процессора в серверной материнке, то вам приходится покупать блок питания за 10 тысяч рублей. Однако, если вы хотите, чтобы у вас блок питания питал всего лишь обычный настольный компьютер, вы можете купить блок питания за 2000 рублей. Вот это обман.
Практически в два раза разница при... В том, что первая заряжает за 60, за 70 минут Galaxy S8, а вторая заряжает его за 40, за 50 минут полностью, как они обещают.
Вот прям не могу. Эти производители блоков питания постоянно нас налюбливают. Подумаешь, один блок питания всего лишь выдает киловатт, а другой 380 ватт. И чё, я должен платить в 3 раза больше, что ли? Ну, блин, налюбили меня опять.
Но при этом разница в стоимости практически в два раза, ну там в 1,7. Основанная на пустом месте. Samsung фактически зарабатывает 2000 из воздуха. И я считаю, это тоже ненормально. Но осуждать один бренд...
Вот говнюки, Seasonic зарабатывают из воздуха. Просто взяли и повысили мощность блока питания. Как так вообще можно вести бизнес?
За это, когда второй делает абсолютно то же самое, это не особенно правильно. И сравнивать по поводу времени работы это некорректно. Тут нужно посмотреть на разрешение экрана и прочие характеристики, потому что ноут 8 сам по себе намного больше по размеру, и он будет работать дольше от аккумулятора, потому что сам аккумулятор у него больше.
Здесь абсолютно верно, потому что сравнивать ноут 8 и компактный флагман от Apple действительно некорректно. И здесь разница, если бы сравнивали мы, скажем, с восьмеркой плюс, была бы уже не такой значительной. Здесь полностью все корректно.
И тут зависит еще от того, входишь ли ты в режим энергопотребления. Да, у Android-смартфонов он реализован намного более, не сказать, что лучше, он просто работает лучше и позволяет снижать производительность процессора и всех остальных комплектующих для того, чтобы устройство жило дольше.
Ну, и да, и нет, потому что реализация режима энергосбережения есть как бы рекомендованная Google, то есть есть такой, как бы, грубо говоря, стандартная Android-фича, а есть и... кастомные, в общем-то, системы энергосбережения, которые предлагают разные производители по-разному. То есть есть там, например, у Sony это Stamina, у Samsung собственная система энергосбережения, у Pixel рекомендуемая, но сделанная, вылизанная практически до идеала. Я не знаю, у нас еще насчет версий, там, наверное, еще есть отличия в версиях. В общем, дело в том, что у пользователей Android есть, в общем-то, выбор. Какой режим энергосбережения использовать. У некоторых он есть, например, там например, у пользователей Sony и некоторых HTC есть выбор. Либо вы использовать стоковый режим энергосбережения Android, либо режим энергосбережения, который предлагает производитель. На некоторых смартфонах типа LG G6 там такого выбора нет. Там есть только стоковый режим энергосбережения. Но здесь поэтому как бы нелогично на самом деле сравнивать режимы энергосбережения и сравнивать их эффективность. Тем более то, что в общем-то там не все так просто. Потому что, например, даже самих режимов энергосбережения в рамках одной модели может быть несколько вариантов. Типа экстремальный режим энергосбережения, есть оптимальный. И у Xiaomi там, и у Meizu есть режимы электропитания, где можно более тонко настроить его и так далее. В общем, тема достаточно непростая. И дело в том, что у Apple такого нет. Там есть этот энергосберегательный режим, но он работает просто как есть. То есть вот вам режим энергосбережения, он должен работать. Все, точка. Хорошо ли это, плохо? Да хорошо, что есть хоть такой. И я не думаю, что он прям сильно проигрывает аналогам в плане андроида. Но вот эта гибкость, да, действительно, этот плюс на стороне смартфонов на базе Android.
Но когда озвучиваешь подобные суждения, мне кажется, нужно сказать, что Galaxy Note 8 у меня работает при таком-то разрешении, потому что в настройках у Samsung, у меня вот S8 лежит, там можно выбрать, какое разрешение у вас будет использоваться. Например, если я хочу, чтобы у меня значки были более мелкие и энергопотребление телефона было на более высоком уровне, то я ставлю разрешение меньше, чем Quad HD.
На самом деле разница между используемыми разных разрешений, в общем-то, не очень-то и большое. А дело в том, что большинство энергопотребляемых ресурсов уходит на нужды процессора, то есть процессорных вычислительных ядер, на нужды графической подсистемы, которая практически не работает в оболочке, то есть когда мы не играем во что-то и не рендерим какое-то там, я не знаю, трехмерное изображение. Графическая подсистема практически всегда спит. Вы можете стандартами, ну не стандартами, конечно, а обычными инструментами из Google Play Market скачать программу, где мониторится загрузка графического ускорителя. В самой операционке, когда не запущено какое-то трехмерное приложение, действительно, графическая система практически всегда спит. Поэтому на энергопотребление гораздо больше влияет яркость экрана, частоты работы процессора и там активация таких функций, как GPS и 4G. Поэтому реально, так как бы здесь ITpedia здесь, в общем-то, прав. То есть в данном конкретном вот частном моменте этого всего случая разрешение не столь принципиально влияет на энергопотребление.
Козырек — это некая особенность айфона, которая выделяет его на фоне других гаджетов. А при всем моем глубоком уважении к Артемию, я действительно хорошо к нему отношусь, но, Тёма, я предлагаю тебе пришить хуй на лоб. Ты возразишь и скажешь: но я же буду выглядеть как мудак. На что я тебе отвечу? Зато ты будешь особенным.
Ну, на самом деле здесь и правда, и нет. Дело в том, что я бы полностью согласился с товарищем ITpedia, если бы не одно «но». Опять же, повторюсь, нас всех рассудит история. Если всякие недалекие производители других смартфонов начнут тупо копировать эту глупейшую с точки зрения дизайна идею, то, черт подери, рекламные свойства у этой фичи есть, и мы все неправы. Однако, если действительно это не зайдет, как не зашли некоторые, там, например, некоторые посылы с точки зрения Apple, Тогда да, тогда это действительно была глупая идея. Но что-то мне, черт подери, подсказывает то, что такие дисплеи с, как бы, с такой сложной формой все чаще и чаще начнут входить в наш обиход. Хотя бы потому, что безрамочность.
Выставлять уродство особенностью изюминка — это уже клиника. Хотя тут Тёма прав, особенностей, которые выделяет iPhone на фоне других телефонов, их предостаточно.
Тут у нас опять разговор о камере, к этому мы вернемся чуть позже. Смотрите, какая ситуация. Ну, по сути, тут нет никакого противоречия. Да, пришить себе тот самый детородный орган на лоб будет правильным решением, если вы хотите, чтобы все вокруг вас обсуждали. Ведь если вас вокруг все обсуждают, это не значит, что вы сделали что-то лучше остальных, вы просто сделали что-то резонансное. И тут нет никакого противоречия, именно это Артемий Лебедев имел в виду в том злосчастном интервью Юрию Дудю. Да, да, он хочет, чтобы об айфоне говорили, Джонни Айв, Тим Кук хотят, чтобы об айфоне говорили, и как бы то ни было, несмотря на все уродство этой челки, которая мне тоже не нравится, но она принесла свои дивиденды, и люди вокруг начали говорить об айфонах намного больше, то есть они...
На мой взгляд, здесь немножечко у меня вот другое мнение, я не утверждаю то, что здесь в данном случае Стас не прав, но мне кажется, обсуждает iPhone не из-за того, что у него это гребаная челка, а из-за того, что он просто, блин, это та модель, которая впервые стала не похожа на все предыдущие поколения. Это просто тупо что-то новенькое. Если бы они не сделали эту челку, а просто там, я не знаю, разместили датчики, сенсоры и камеры, как это сделала Xiaomi, скажем, ее точно так же обсуждали. В общем-то, здесь бренд идет впереди товара, а не наоборот.
И тем самым, ну, неплохо так сэкономили на рекламе. Они смогли получить...
Я, что-то, честно говоря, не особо вижу рекламу Apple в последнее время. И вообще, когда-либо. Может, один раз на телевизоре, по-моему. Или на Ютубе. На Ютубе, по-моему.
Рекламу на халяву. В каждом комментарии к видео, к любому рекламируется iPhone. Потому что люди берут и начинают обсуждать этот самый козырек. То есть... Цель достигнута, и тут нечего вменять в вину ни Apple, ни Артемию Лебедеву. Нравится ли вам это как потребителю и пользователю, это уже другой вопрос. Лично меня горб смущает не так, как ценник в 90 почти тысяч рублей.
Великолепно. Скажите, как ты заебал, заебу. Заебу, потому что вы все обманутые, все мое окружение яблочники, которые сознательно игнорируют все костыли айфона, обеспечивая этим наглым пидорасам ежегодные миллионные продажи. Я некий мессия, снизошедший с небес, призванный поставить вас на путь истины. Недавно, вполне осознанно, я открыл для себя мир андроид-смартфонов и, о, блядь, вы же скажете, что реклама, сука. Одну минуту. Учитывая однотипность Android лопат, неопытный юзер не поймет Xiaomi, Meizu, OnePlus, Samsung, HTC. С меня наконец-то пали яблочные оковы. Я больше не чувствую никакой этой магии Apple. Ее не существует. Я наконец-то не чувствую члена Джона Айва в своей заднице. И это великолепно. Это будет видео о пяти причинах.
Здесь очень забавный момент, потому что магия Apple существует. И...
Ну, мне сложно это комментировать, камрады.
И да, действительно, она становится все меньше и меньше, и дело тут в оптимизации, но я не буду вот это вот слово «оптимизация» применять абсолютно ко всему. Нет, дело в программном обеспечении. Согласитесь, ребятам, которые занимаются разработкой Windows, очень тяжело. Им нужно, чтобы их операционная система поддерживала миллионы, да может быть даже миллиарды машин, которые существуют по всему свету. Может быть, кстати, интересно, сколько всего компьютеров?
На самом деле, здесь совершенно факты переставлены с ног на голову. Дело в том, что производители операционной системы Windows, ребята из Microsoft, это вообще особо не заморачиваются о том, чтобы поддерживать какие-либо устройства сторонних производителей. Есть так называемый generic drivers, которые, то есть это такие стандартные драйвера, которые подходят для большинства устройств, просто для того, чтобы там монитор хотя бы на каком-то разрешении дозапустился, чтобы какая-нибудь мышка, воткнутая там в компьютер, заработала, пускай и без дополнительных фич. Все, это все, чем они особо озабочены. На самом деле, ситуация происходит совершенно наоборот. То есть, производители каких-то мышек, клавиатур, веб-камер, манипуляторов озадачены тем, чтобы написать свой драйвер для операционной системы Microsoft. Не наоборот, это не обременяет, в общем-то, особо Microsoft в плане поддержки и кодописания. Они, то есть они не тратят на это особо времени. Их задача лишь в том, чтобы направить обновление винды на скачивание этих драйверов. То есть, грубо говоря, поддерживать ту самую библиотеку драйверов онлайн. Если же эта библиотека не работает, как она не работала во времена XP, то никаких, в общем-то, претензий там не было. Ты втыкаешь мышку, если хочешь использовать ее какие-то встроенные функции, ты заходишь на сайт производителя и качаешь нативные драйва. Так было всегда, и я не представляю, чтобы какая-нибудь там компания Razer пришла к ребятам из Microsoft и упрекла их в том, что ваша винда что-то не поддерживает наши мышки, поэтому давайте-ка вы перепишите ее. Вот. А вот с точки зрения macOS, там все наоборот. Дело в том, что да, там настолько узкое количество железа, что им приходится поддерживать определенные системы. То есть, грубо говоря, если у нас есть какая-нибудь, скажем, я не знаю, карта захвата, например, Avermedia, то сама компания, которая производит эту там карту захвата, она заинтересована в первую очередь, чтобы выпустить драйвера именно для Windows, а не для macOS, на котором там 1,5% сидят пользователей. И поэтому именно этот факт заставляет, в общем-то, ребят из Apple как-то датировать и стимулировать таких производителей написать драйвер для macOS. Именно поэтому, когда выходит какая-нибудь там программа кастомная от каких-нибудь авторов, скажем, я не знаю, помните такую программу для тестирования звукового тракта, как Rightmark Audio Analyzer? И первые же сообщения, когда при релизе были, а когда она будет на macOS, а когда она будет под Linux? Но факт остается фактом. Разработчик не сильно-то заинтересован, чтобы делать драйвера под macOS. Это специализированные вещи, такие вот программы, которые делают именно на самую популярную платформу, коей сейчас является винда. Поэтому здесь в корне неверное утверждение.
Компьютеров в мире. В общем, они должны прописать такое большое количество драйверов, изначально заложить в систему, чтобы любой компьютер, любой пользователь, который вставляет эту установочную флешку с Windows 10, он ее установил, и большая часть драйверов определилась автоматически.
Ну, в общем, опять же, не так. Дело в том, что вот то, про что здесь говорится, это имеется в виду в первый там момент, когда ты устанавливаешь винду на что-то, то это generic drivers. И здесь вот есть, грубо говоря, универсальный драйвер, который скорее выгоднее поддерживать производителям железа, чтобы этот пользователь, когда ставит там, я не знаю, монитор, видеокарту, чтобы не было таких проблем, мол, блин, а монитор не поддерживает стандартный драйвер винды. То есть вопросы начнутся к монитору, а не к самой винде. А когда ты уже установил винду, чтобы винда автоматически подхватила все устройства, это просто используется библиотека Microsoft, в которой собраны драйвера от производителей. Не от Microsoft, опять же, повторюсь.
А все, что вышло уже после выхода Windows 10, они должны установить сами, то есть пользователи, скачать из интернета. И за счет этого таким компаниям, как Microsoft, живется намного тяжелее. А теперь представьте себе, насколько тяжело живется ребятам из Google, когда они разрабатывают свой Android, который работает не только на компьютерах, да, Android также работает и на компьютерах под управлением архитектуры x86. Android, потому что основан он на ядре Linux, так он еще работает на этих часах, например, да.
Тоже не совсем верно, потому что, в общем-то, драйвера для своих устройств представляют производители. Они же открывают свои драйвера для конечных сборщиков устройств. Например, есть у нас какая-нибудь Qualcomm. С ней связывается Huawei. И говорит, слушай, Qualcomm, я хочу в своем смартфоне использовать твой процессор и твой модем. И запрашивает драйвера для этих устройств. И все, Qualcomm передает драйвера для Huawei. Google в этом вообще не принимает никакого участия. Единственное, что они могут, это, грубо говоря, каким-то образом верифицировать то, что да, эти драйвера, грубо говоря, будут работать на Android. Но не более того, и то я сомневаюсь, что они так делают. На самом деле здесь уже идет игра, когда вендоры связываются с производителями железа.
Да, здесь стоит Android Wear, который является, по сути, Linux, который, по сути, упрощенный Android. В общем, вы понимаете, в вашей магнитоле в автомобиле, скорее всего, стоит Android, и именно поэтому производителем операционной системы Android...
Именно поэтому зачастую эти магнитолы работают так хреново, потому что драйвера зачастую приходится писать производителем той самой магнитолы. Если бы эти драйвера писали Google, то все бы работало бы шикарно.
И Windows всегда было намного сложнее, потому что им под огромное количество оборудования нужно заточить свою операционную систему, которой очень тяжело, которая просто выживает. И да, магия Apple теряется, потому что устройств становится больше, железо с годами становится больше, которое...
Магия Apple всегда заключалась в том, что оболочка Apple работала прекрасно на, казалось бы, слабом железе. она действительно работала отлично. Причем здесь я соглашусь, наверное, с версией до пятой. Может быть, шестой. Однако, не только в этом. Дело в том, что все-таки я должен признать, вы прекрасно знаете, то, что я не питаю каких-то там теплых эмоций к системе там OS X или к iOS. Я, в общем-то, спокойно к ней отношусь, но магия там заключалась в том, что это была одна экосистема, и действительно устройства спаривались друг с другом отлично. Но вот эта магия, я бы не стал бы называть это магией, потому что сейчас конкурирующие решения от Microsoft и Google работают так же, ну, по крайней мере, не хуже точно. Да, есть некоторые упрощения, и зачастую вот связь между девайсами Apple действительно организована несколько лучше именно на уровне операционной системы. Однако сервисы зачастую нивелируют эту разницу, и такие там сервисы, веб-сервисы, возможно, или программы от Microsoft все-таки с каждым годом сокращают и сокращают это лидерство Apple. Но да, магия она как бы была, но вот что касается производительности, ее действительно практически нет. И пользователь, который раньше был ярым фанатом там iPhone, переходя на Android, понимает то, что да, разницы в производительности реально особо-то и нету.
Нужно поддерживать, и все становится несколько сложнее. Вдобавок к этому появляются новые возможности, но опять же повторюсь, самое большое количество своих ресурсов любой гаджет тратит на уровне операционной системы для произведения фоновых процессов. Я об этом говорил миллион раз. Например, у вас в автоматическом режиме происходит...
Ну, опять же, достаточно запустить мониторинг процессов в Android, и станет понятно то, что это... Если мы там, это не так в тех случаях, если мы говорим про более-менее чистую операционку. То есть, если мы возьмем пиксель, накачаем, пускай, хоть 100 приложений, которые просто будут работать в фоновом режиме. То есть, ну, я имею в виду, будут работать не само приложение, а его служба. То есть, если мы говорим про WhatsApp, то есть, работает служба WhatsApp, которая обращается к серверу и держит с ним связь для того, чтобы получать сообщение, но не работает сам интерфейс программы. В таком случае особой нагрузки на телефон не будет. Иначе бы мы видели бы совершенно разные результаты в тех же самых бенчмарках. Грубо говоря, если мы запускаем какой-нибудь Geekbench, то устройство с 20 установленными программами показывало бы гораздо меньшую производительность, чем устройство без установленных других программ. Однако на практике этого не происходит. И, в общем-то, это происходит именно из-за того, что я говорю. То есть вот эти вот все обновления и фоновые службы занимают не так уж и много процессорного времени. Оперативной памяти — да. Это другой разговор, но процессорного времени отнюдь.
Стоит поиск AirDrop. Вот давайте я сейчас возьму, к примеру, какой-нибудь айфончик, айпэдик, и захочу просто, вот смотрите, взять и какой-нибудь файл, допустим, я перехожу в фотографии, выбираю все фото, вот у меня фотография Mac Pro замечательного, я нажимаю сюда и хочу его отправить по AirDrop. Сейчас я могу по AirDrop отправить его на какой-нибудь компьютер, который у меня никак не может определиться. Вот он у меня с некоторой задержкой обнаружил телефон моей жены. Почему? Я теперь могу ей скинуть эти файлы. Почему он его обнаружил? Потому что во всех этих устройствах в фоновом режиме происходит вот этот вот самый процесс, то есть обнаружение, и он позволяет обнаружить. То есть, помните, что мы раньше делали с Bluetooth, когда пытались передать друг другу какие-то там файлы? Абсолютно то же самое сейчас происходит только через Wi-Fi, и, то есть с использованием другого протокола, и в фоновом режиме. Нам больше ничего не нужно делать. Нам нужно просто нажать теперь сюда и отправить тот или иной файл человеку, которому мы хотим его отправить. Все, больше нам ничего делать не нужно. И именно поэтому магия Apple со временем улетучивается.
Почему я ушел с айфона? Предупреждаю сразу, если ты неразумное влагалище, для которого iPhone это лишь селфи-инструмент для Инстаграма, это тебе не интересно, перематывай дальше. Для меня телефон это некая мультимедийная станция, куда ты загружаешь файлы, выгружаешь файлы, есть предосмотр этих самых файлов, и ни для одной из этих задач iPhone не подходит категорически. Допустим, я снимаю влоги, я приезжаю с путешествия, у меня куча записанных файлов, и как только я хочу эти файлы перенести на компьютер, сразу же начинается ёбля. Раз через раз эта срань не определяется компьютером, ты вынужден по несколько раз втыкивать-перетыкивать, чтобы его компьютер все-таки увидел.
Во-первых.
Ну, здесь очень интересная на самом деле ситуация. Насчет компьютера здесь все верно, то есть такого быть совершенно очевидно не должно. Но касательно файлов, на самом деле здесь отчасти правда, отчасти неправда. Действительно, стандартными средствами хрен ты что передашь. Все верно, это неудобно, глупо, нелогично и не для людей. Однако, есть масса приложений, которые позволяют обойти эту фичу. Есть куча бесплатных приложений, которые позволяют установить там это приложение как на ПК, там, так и на ноутбук, так и на Android-смартфон, и передать, например, те же самые файлы через Wi-Fi. То есть реально приложение в данном случае просто исправляет всю эту ситуацию.
Компьютер должен видеть это все, конечно же, сразу, но в остальном, да, действительно, я считаю, что для пользователей Windows iPhone превращается в костыли, но для пользователей Mac вы себе не представляете, как это удобно. Мне не нужно даже ничего перекидывать каждый раз. Вот если я сейчас сниму видео, я сниму просто вот что-то рандомное на этот iPad, то из-за того, что я пользователь Mac, у меня все это окажется не только автоматически уже на моем компьютере с использованием Wi-Fi, так я сейчас могу перейти сразу в монтажную программу, и там уже сохранены все эти видеоролики.
Проблема в том, что почему-то это не работает на винде. И у нас, у там, я не знаю, у пользователей Android есть веб-сервисы, которые позволяют все это нивелировать. Я не знаю, так ли это, так же это эффективно работает на там Mac-системах или на iOS-системах, но у нас точно так же можно настроить работу там смартфона, и чтобы он автоматически сохранял или бэкапил данные там с там Google Drive или Google там контактами там. В общем, это есть как универсальные средства, например, от того же Google, так и сторонние приложения, которые позволяют делать такие вещи. Более того, на платформе Android есть такая очень интересная фича, как синхронизация кастомная. То есть можно сделать свою, не то что свое приложение, а можно настроить стороннее приложение, чтобы она бэкапила данные именно на твой компьютер, в обход любых веб-сервисов. Это гораздо безопаснее, если ты умеешь, конечно, пользоваться компьютером нормально, у тебя прямые руки, не из жопы, то есть возможность настроить это гораздо более гибко. Более того, можно использовать какие-то защищенные протоколы, можно торрент-протокол использовать. И если какой-нибудь там сервер Apple или сервер Google внезапно даст сбой, ты все равно все это сделаешь, потому что у тебя работает собственный сервер. В общем, возможностей здесь больше, но я соглашусь, то, что стандартные средства в данном случае Apple гораздо лучше работают. Здесь базара нет.
Просто переношу на таймлайн и продолжаю монтаж. То есть, если бы Леша был пользователем Apple, то есть как персонального компьютера, то вот эта проблема, она бы у него отсутствовала, ему бы ничего не нужно было делать. И да, я не спорю, вот это как бы издержки экосистемы. Но тут опять же нельзя прям вот так вот взять и однозначно винить Apple. Это их подход, и то, что неудобно для одних, намного более удобно для других.
Ну, конечно, офигенный на самом деле подход, когда одна корпорация говорит, либо ты покупаешь все наши продукты с нашей экосистемой, и у тебя работает один продукт хорошо, либо ты покупаешь только один наш продукт, который работает не так хорошо с другими устройствами. На мой взгляд, подход, ну, мягко говоря, неправильный.
Других. Это подход компании для того, чтобы вы покупали всю их продукцию. Именно удобство. Вменять это в недостаток? Да, в принципе, можно. И, в принципе, справедливо. Но раз мы говорим о недостатке, то сказать нужно и о достоинстве. Поймите, насколько это удобно, ну, допустим, для меня. И сколько бы я ни наснимал всего на iPhone, я просто включаю свою монтажную программу, мне даже делать ничего не нужно, ни единого щелчка мыши. Все это уже в моей медиатеке iPhoto, в моей программе Final Cut, которую я использую для монтажа. За счет такой вот, как это сказать, синергии, синхронизации вот всех этих...
Этот человек в свое время на самом деле еще плохо отзывался про программы Adobe, в которых та же, в общем-то, идея, то, что все продукты там Adobe друг с другом отлично сочетаются. Я не хочу ничего хорошего сказать про Adobe, потому что, ну, реально, продукты на самом деле очень так себе, но, в общем-то, идея-то та же самая.
Продуктов для кого-то она становится удобнее. И да, для пользователей Windows пользоваться iPhone'ом это кромешный ад, но то, что не определяется, я бы все-таки провод проверил или USB-порт, потому что, ну, он сразу должен видеться нормально. Другой момент, что файловая система там своя.
И зашли небеса, и компьютер его все-таки увидел. Но далее начинается кромешный ад. Вы спросите, а что это такое? А это миллион папок с непонятными названиями, куда iPhone сам, как хочет, закидывает отснятые тобой фотографии, видео, картинки и так далее. Нужная сохраненная тобой картинка или фотография будет находиться в одной из этих папок.
И еще, справедливости ради, работа с фотографиями в Windows 10 реализована практически так же просто, как macOS. Автоматической синхронизации вам не добиться, но каждый раз, когда вы подключаете телефон к компьютеру, вы можете просто запустить встроенное сразу Windows-овское приложение, которое называется Photo, и оно позволит вам импортировать все ваши файлы на компьютер, после чего они у вас уже будут абсолютно в любом формате, и там можно создавать...
Вот здесь очень интересная ситуация, и она мне напоминает ситуацию с 3,5-миллиметровым разъемом. Есть люди, которые уже давно перешли на беспроводные гарнитуры, которые радуются и там души в них не чают. Все могу понять. Однако, есть те люди, которые не хотят менять свои классные, дорогие, качественные наушники с проводом на беспроводные аналоги, тем более платив еще какие-то там большие деньги. И здесь та же самая ситуация. Нахрена лишать первого способа, изобретая второй? Вот это мне нифига непонятно. Я прекрасно представляю, что, да, соглашусь, автоматическая синхронизация в некоторых аспектах, в большинстве даже аспектов, удобнее, чем обычный традиционный способ там ручного перекачивания файлов. Но на кой хрен отбирать это? Я, блин, не понимаю. Вот это... Ну, то есть я понимаю, конечно же, почему это сделано в там iOS, потому что пиратство, потому что безопасность и так далее. Однако почему-то никаких проблем с этим на платформе Android, на платформе Windows Phone не было. А вот Apple почему-то такую проблему придумала. Ну, опять же, понятно почему, но я оставляю за собой право с ними не согласиться.
Также умные коллекции. То есть, например, отсортируй-ка мне в приложение фото в Windows 10 фотографии, которые были сняты, ну, скажем, только в период с 10 августа 2017 по 20 августа 2017. И все, он вам сортирует, после чего вы уже можете раскидать их по папкам. Но иерархия папок, она сама по себе сейчас уже достаточно устаревшая, и есть всякие медиабраузеры, медиа-менеджмент занимает большое место в нашей жизни, и все это реализовано проще.
Да я все понимаю, но зачем усложнять то, что работало и так хорошо?
Никто вам не мешает пользоваться старым топорным способом, я это тоже очень люблю, но факт остается фактом. Для нас сделали другой инструмент, пользоваться которым несколько удобней. А пользоваться им или нет, это уже, конечно, ваш выбор.
Папок, ты не решаешь, в какой из. Айфон сам на свое усмотрение, куда ему захочется, кидает нужный тебе файл. Я постоянно, как курица в говне, вынужден копаться, чтобы найти нужную мне папку, в которой нужна мне фотография. И эта проблема на протяжении всех лет, что я пользуюсь айфоном, она никак никем не решается. Кстати...
Дело тут не в том, что они делают все через жопу, это издержки пользования файловой системой, и Apple опять же сделали это целенаправленно, это связано с защитой ваших данных.
Ну не файловой, конечно, системы, а прав на записи чтения, но то, что это забота у пользователей, ну от совсем там тупых, да, которые там, я не знаю, не будет, ну, всегда найдется, естественно, пользователь, который будет искать, там, я не знаю, какие-нибудь запросы, типа, голая Джессика Альба, iPhone.exe, ну, да, это я могу понять, но я не представляю, то есть, вот, если мы берем, например, Android, да, теоретически мы можем, там, сказать то, что мы берем какое-нибудь, там, геморройное приложение с вирусом, потом закидываем его на карту памяти или на сам смартфон, потом открываем, у нас выходит сообщение о том, что, черт подери, ты что, дурак, не пользуйся этим. То, что ты точно уверен, то, что ты хочешь установить то приложение, которое ни из магазина, никем никогда в жизни не проверено, и ты должен нажать «да», и тогда уже, да, ты можешь заразиться и чувствовать себя полнейшим идиотом, потому что ты проигнорировал все предыдущие предупреждения.
Данных, например.
Кстати, мы вроде как имеем доступ к папкам, значит, наверное, мы можем сюда скинуть фотографию или видео, но нет, не можем. Потому что это iPhone. На iPhone нельзя ни музыку, ни видео, ни фотографии скинуть без iTunes, установленного конкретно на твой личный компьютер. Его нельзя...
Ну, здесь тоже Айтипедия совершенно не прав, потому что можно это обойти ограничение с самыми обычными приложениями, в том числе в беспроводном режиме. Это будет не так быстро, как через провод, но тем не менее.
Отключить компьютеру как флешку и через проводник накидать нужный тебе.
Это опять же издержки того, что файловая система в айфоне, она закрытая. Это позволяет этим смартфонам быть самыми безопасными и защищенными в мире. И...
Ну, тоже про безопасность и защищенность вопрос открытый. У всех, в общем-то, компаний крупных есть те или иные грешки, связанные с приватностью.
И, да, на самом деле, на данный момент Apple-ские смартфоны самые защищенные и безопасные, и именно поэтому их выбирает бизнес-сегмент.
Ну, во-первых, не всегда их выбирают в бизнес-сегмент, естественно, до этого королями рынка были BlackBerry, и почему-то на них не было операционки от Apple. Однако, здесь есть доля правды в том, что действительно множество там компаний... В том или ином случае выбирают смартфоны Apple. Но это не потому, что они там супербезопасные, а просто потому, что они работают из коробки. Это самое главное преимущество айфонов и техники Apple. Ты купил, ты поставил, запустил, установил программы, оно работает без дополнительного шаманства. В Windows сфере это, как правило, не так. Ты подключаешь принтер, у тебя он не работает. Ты хочешь скачать дрова, при этом ты не знаешь, какой у тебя модель принтера. Ты вызываешь какого-нибудь там чувака, который у тебя там саппорт в твоей компании. Он тебе настраивает этот гребаный принтер. Потом какой-то конфликт с пулером. Ты не знаешь, какой из пулеров выбрать. Ты не знаешь, в каком цветовом пространстве работать. В Mac это все гораздо работает проще. Более того, если ты зайдешь на там Google и впишешь Go Angelina Jolie, у тебя меньше вариантов поймать антивирус. Антивирус, господи, хотя отчасти это правда, наверное, антивирусы сейчас нас ведут как сами, самые настоящие вирусы, но я хотел, конечно, сказать вирусы. Так вот, это делает эти компьютеры более отказоустойчивыми, но, как бы сказать, они более кретиноустойчивы, скажем так, потому что, чтобы заразить компьютер Mac, надо, блин, постараться гораздо больше, чем сделать то же самое для компьютера на винде. Вот именно поэтому, на мой взгляд, из-за стабильности, из-за способности работать хорошо из коробки и из-за кретиноустойчивости эти компьютеры и эти смартфоны покупают в корпоративном сегменте. И то я не могу сказать, что это прям массовый такой сегмент, хотя бы из-за соображений цены.
Этим им пользуются исключительно богатые люди, которые очень переживают за свои данные. Вы регулярно можете найти сообщение о том, что...
Те люди, которые богатые и переживают за свои данные, не пользуются смартфонами вообще.
Смартфоны Xiaomi шпионят за пользователями, отправляя какие-то их личные данные в непонятный китайский.
Любой смартфон, использующий операционную систему Apple или Google, отправляет непонятные данные на непонятные сервера. Только эти непонятные сервера находятся не в Китае, а в Америке.
Сервера, да? Вы можете найти сообщения такие же о OnePlus. Недавно у 20 тысяч владельцев смартфонов OnePlus похитили данные кредитных карт. Просто из-за того, что система была недостаточно защищенной.
Да, но это похитили эти данные карт не потому, что сам телефон был не защищен, а похитили эти данные с сайта OnePlus. То есть речь не про смартфон, а про сайт производителя.
Это не проблема Android как такового, это проблема исключительно вендоров, которые эти оболочки и сделали. В данном случае это OnePlus и Xiaomi. Но факт остается фактом. Apple в любом случае будет защищенней общего какого-то среднестатистического Android-смартфона как раз-таки.
Есть доля истины, но это именно связано с тем, что смартфоны Apple более кретиноустойчивы. То есть там нельзя скачать APK-файл и установить его на смартфон. Из этих соображений и они действительно являются более защищенными от всякой ерунды. Но сама по себе технически эта операционная система особо ничем не выделяется.
Из-за закрытой файловой системы.
Файлы только через iTunes, и то прикрепленный конкретно к твоему компьютеру. Придешь к другу, а у меня миллион ситуаций было, когда я прихожу к другу, я вижу у него либо музыку, либо фотографию, либо видео, и я не могу с своего компьютера перекинуть себе что-то.
Ну можешь, можешь, если у этого друга установлена та же приложенька, что и у тебя на айфоне.
Потому что у меня iPhone. Пока что без iTunes определенного конкретного компьютера с айфона можно выкачать только фотографии и видео. Хоть на этом спасибо.
Насколько же великолепно, интуитивно понятно выглядит структура папок на Android Music.
Здесь все-таки заблуждение, потому что можно все это сделать и без привязки к компьютеру. Вы можете синхронизировать. Люди постоянно путают синхронизацию с iTunes и закидывание файлов в iTunes, да? Для того, чтобы синхронизировать, да, вы можете синхронизироваться только с одним компьютером. Но что есть синхронизация? Синхронизация — это когда файлы на вашем компьютере, в частности фотографии, соответствуют файлам на вашем устройстве. То есть вы берете и удаляете какие-то файлы с устройства. После того, как вы синхронизируете это устройство с компьютером, эти файлы пропадут и там. Это и есть синхронизация, а закидываются файлы абсолютно легко.
Так вот, я хотел бы, чтобы у меня была возможность как нормально перекинуть файлы, так и их синхронизировать. Я не хочу выбирать между вот этими компромиссами. Я хочу, чтобы у меня была возможность как в старые добрые времена перекинуть файлы какие-то, а была также какая-нибудь папка для синхронизации, которая бы синхронизировалась автоматически. Я считаю, что это гораздо разумнее, чем в стиле Apple запрещать старый метод и насильно заставлять пользоваться новым.
Ничем не сложнее, нежели это делается с помощью компьютера. Для этого просто подключаем ваше устройство, хотя можно и не подключать, я все это делаю без проводов, но примеры ради. Подключаем абсолютно любой iPhone к компьютеру. Открываем iTunes и выбираем вкладку, которая специально так и названа – «Общие файлы». Здесь мы в любое приложение можем закинуть файлы, то есть можно просто взять и закинуть абсолютно любую музыку. подобный пример, я думаю, далеко ходить не надо. С помощью подобного способа, который занимает минуту времени, приложение, которое называется Kaibook, я скачал около 242 файлов старых журналов в формате PDF, потому что я люблю старые журналы, в частности Macworld. И, как вы видите, вы же не думайте, что я это сидел и поодиночке закачивал в стороннее приложение или скачивал откуда-нибудь. Тем более, что архивы Apple не распаковывает. И вот, да, действительно, вот это вот я просто взял и сделал, просто закинул. Так что общая передача файлов есть. У меня iPad на 512 гигабайт, и когда я прихожу кому-то в гости, мне нужно у него что-то скопировать, я использую iPad или iPhone, если iPhone у меня большого размера, как флешку. Вот здесь Леша все-таки, я считаю, не прав. Вы можете сказать, нет, но это опять же делается с iTunes. Оцените количество действий, необходимых для того, чтобы закинуть на устройство те или иные файлы. Для того, чтобы сделать это на Windows, если вы используете Android-смартфон, вы должны перейти в меню «Пуск», открыть «Мой компьютер».
Ой, вы ничего не должны, в общем-то. Если вам нравится синхронизация, вы просто берете и устанавливаете сервис или приложение, которое делает эту синхронизацию. Если вам это не нужно, вы это не делаете. На iOS у тебя особого выбора нет, хотя есть... Некие инструменты, они тоже, конечно, в какой-то мере компромиссные, но все же гибкость и возможности на платформе Android и Windows в данном случае заметно выше.
В мой компьютер открыть общую папку, после этого в этой папке найти папку, ну, к примеру, с музыкой, и там уже в папку Music закинуть необходимые музыкальные файлы, которые вы хотите туда закинуть. Я же для того, чтобы закинуть сюда музыкальные файлы, просто открою iTunes, нажму на вкладку «Общие файлы», выберу программу, в которую я хочу все это закинуть, и просто закину. Все. Вы, конечно, можете переубедить меня, но я считаю, что дело здесь только в привычке и ни в чем другом. И на всякий случай уточню, на Windows это делается точно так же. iTunes, общие файлы, закинули все, что вам нужно, и это у вас уже на планшете. Работаем.
The Music называется Music, Photos называется Photos. Все очень просто. Ты можешь взять файл. Господи, я не верю в это, но я могу взять любой файл и перекинуть туда, и оно будет на телефоне. Как это вообще возможно? И все, тебе не надо ни iTunes, ни конкретный компьютер. Пришел к другу, закачал кино, фильмы, все, что тебе надо. И... Он не может этого.
Вот только проблема все-таки здесь есть. Если вы в папку видео закинули папку с видео, которое, ну, находится в каком-нибудь формате, к примеру, пусть это будет контейнер MOV, то для того, чтобы воспроизвести это видео, вам нужно перейти через файловый менеджер в саму файловую систему, открыть...
О, господи, нет, нам нужно просто открыть галерею, которая отображает как видео последнее, так и фото, точно так же, как это делает iPhone. Даже если это видео не поддерживается какими-то установленными программами или стандартной программой, то все равно это позволит отобразить это видео. При этом, если даже на смартфон установлена какая-то хреновая там программа, стандартный там стандартный просмотрщик хреновый, то качается просто сторонний, бесплатный и отлично работающий любое другое там приложение, которое позволит это сделать. Никаких проблем, в общем-то, с этим нет.
Вот эту вот папку видео, после чего тапнуть по ней, вызвав всплывающее меню а-ля Windows 10, правая кнопка мыши, после чего выбрать приложение, с помощью которого вы откроете этот файл. И открыть этот файл вы можете только с помощью того же проигрывателя, который у вас уже стоит. В принципе, да, это несколько удобнее, нежели реализовано все это в Mac'е. Но опять же, либо есть другой способ, вы можете сразу открыть проигрыватель и там пройти путь до файла, но... Ну, короче, опять же, вопрос удобства. Те, кто привык к открытой файловой системе или нет. И я все-таки считаю, что, наверное, да, в этом плане Android все-таки лучше.
А теперь минутка рекламы.
Леш, прости. Я это первое, что я сделал.
Еще надо. Мне очень хочется. Но он и после предоводами. Мы шутили о том, что они спят у розетки,
что скоро будут запитываться от автомобильного аккумулятора. Сейчас все это применимо только к фанатам Apple. Их телефоны не доживают до обеда. Моя семерка, купленная за $1000 год назад, я ее могу заряжать 3 раза за день. Сука, я сплю с пауэрбанком. Это же дерьмо. При более-менее активном использовании может 4 раза за сутки разрядиться. С этим ситуация пока что получше. Он доживает дольше, чем до обеда, но это пока. Выходит iPhone 11, выходит iOS 12 и... Хе-хе, ему пизда. Поскольку он разряжается постоянно, провод ты из него не высовываешь. И назревает вопрос... Вы понимаете, да? Куда вставлять наушники?
Ну, iPhone 7 тогда корректнее, наверное, будет сравнивать с Galaxy S7 или Galaxy S8, потому что восьмерка Galaxy сейчас тоже стал держать намного хуже. Аккумуляторы изнашиваются, и на данный момент в телефоне, наверное, аккумулятор это...
Да, все правильно. Аккумуляторы изнашиваются. Проблема только в том, что чем больше емкость аккумулятора, тем меньше он изнашивается. Ну, помимо других факторов. Но это несомненный плюс, который дает обычный аккумулятор большей емкости. И в данном случае он больше у смартфонов Samsung.
Самая недолговечная вещь. Именно поэтому иногда приходится замедлять производительность устройств, чтобы они худо-бедно работали хоть как.
Проблема в том, что не обязательно замедлять смартфон для того, чтобы он работал и, точнее, его аккумулятор изнашивался не так быстро. Достаточно просто сделать качественный аккумулятор достаточной емкости и подобрать к нему процессор, который не будет его высаживать постоянно.
Тут причем зависит от многих факторов уровень износа вашего аккумулятора, но да, это действительно так. Посмотрим, что будет с Samsung, я ни в коем случае не хочу каркать, но нужно уже смотреть по мере эксплуатации. То есть устройство, которое эксплуатируешь 2 года, надо сравнивать с устройством, которое эксплуатируешь 2 года. Устройство, которое эксплуатируешь 3 месяца, надо сравнивать с устройством.
Здесь абсолютно верно, но, конечно же, корректного сравнения все равно не получится, потому что если мы бы сравнивали какой-нибудь iPhone 10 и какой-нибудь долгожитель с аккумулятором на 10 тысяч мАч, то выяснилось то, что в любом случае смартфон-долгожитель нам пришлось бы перезаряжать гораздо меньшее количество раз за тот же промежуток времени. То есть тест бы все равно получился некорректным, потому что количество перезарядов было бы меньше у смартфона с большим аккумулятором. Вот такая дилемма.
Устройством, которое эксплуатируешь 3 месяца, причем на твоем новоиспеченном смартфоне на данный момент, скорее всего, достаточно мало приложений установлено. А потом, когда будут приложения, когда некоторые из них в фоновом процессе будут производить те или иные действия, вот тогда уже и посмотрим, сколько будет держать уже новый смартфон.
Проблема только в том, что когда человек обычно покупает смартфон, он устанавливает 80% нужные ему приложения, и вот эти там 20-30 приложений сохраняются с этим смартфоном на протяжении всей жизни. Там плюс какие-то удаляются, какие-то добавляются. Но все же это именно вот такой вот резкий скачок в первые же там месяцы жизни устройства. Проблема лишь в том заключается, то, что батарейка почему-то изнашивается гораздо быстрее, чем мы успеваем устанавливать на нее нагрузку какую-то давать. И когда мы в самом начале, там, при покупке этого смартфона установили всякие мессенджеры, которые являются основной нагрузкой в фоне, проблема в том, что вот это никак не влияет особо на емкость аккумулятора и его растрату. То есть, если у тебя новое устройство со всеми твоими повседневными приложениями тратит энное количество зарядов в день, то спустя месяц она будет столько же тратить этого заряда. Плюс-минус небольшая поправка на новые приложения. Но редко когда мы прям вот устанавливаем какой-нибудь 3D Max, блин, я не знаю, мобильный, и на нем что-то рендерим. Ну, это очень какое-то странное решение. Да, это не касается и конкретно только, наверное, пожалуй, игроманов, которые используют свой смартфон только для того, чтобы, ну, в основном, конечно, чтобы играть. Там, да, там какая-то выходит новая игрушка, и там, возможно, такой сценарий, но для обычных пользователей этот сценарий совершенно не работает. Обычный пользователь покупает смартфон, устанавливает все практически приложения, которые он будет использовать на протяжении всей жизни смартфона, и только с ними и живет. Тем не менее, действительно, аккумуляторы изнашиваются и могут выдавать даже половину своей емкости уже через год.
Да, Эл, купи Bluetooth на AirPods, будет тебе счастье. Я не хочу отдавать $150 за наушники. Затем я не хочу заряжать еще что-то. У меня и так все, сука, розетки в доме что-то за...
Вот здесь я полностью согласен. Это огромный косяк, на мой взгляд. И я тоже вот жутко бешусь из-за того, что приходится заряжать прям слишком уж много девайсов. Здесь согласен.
Заряжают, у меня их уже нет. И третье, чуваки, наушники — это не только музыка, это еще и гарнитура, по которой ты общаешься. Вы хоть раз общались с человеком, у которого Bluetooth на AirPods? Пообщайтесь, и вы поймете, что они не годятся как гарнитура.
Как, в общем-то, и 90% любых Bluetooth гарнитур.
Я постоянно вынужден идти на компромиссы этому пидорасу, потому что это iPhone, он важнее, чем я. Либо вы изобретаете беспроводную...
Не то чтобы он важнее, чем ты, а скорее экосистема Apple важнее, чем ты. И принципы, которые исповедует экосистема Apple, важнее, чем ты.
Зарядка не то дерьмо, то, что вы сейчас делаете, где телефон надо ложить,
а не втыкивать. Охуеть, инновация. Чтобы Wi-Fi заряжался. Либо вы делаете два разъема, пускай даже лайтинга, для зарядки, для аксессуаров. Не пиздите мне только то, что нет места. В этот телефон умудрились запихнуть даже стилус.
Я уж не говорю про то, что это умудрились сделать еще в Sony Xperia Z2 и Z3. И влагостойкость, и стереодинамики, и разъем для зарядки, и разъем 3,5-миллиметровый, и нормальный аккумулятор, и даже коннекторы для док-станций в случае с Xperia Z2.
Он намного функциональнее, чем это говно. Здесь вот это IP-ш...
И при этом здесь еще батарейка больше.
60-80, если не ошибаюсь. Здесь влагозащита намного лучше, чем здесь. И здесь место нашли.
Но зато ты не упомянул про Taptic Engine, который есть у Apple и занимает достаточно много места в его корпусе.
А тут капертиновские гении места почему-то не нашли, хотя, глядя на выпирающую камеру, я начинаю верить, что они действительно могли не найти места. Использование айфонов в повседневной жизни — это постоянная регулировка яркости, отключение геолокации, отключение фоновых приложений. И самое хуевое, что все эти действия, манипуляции с телефона выполняются через жопу из-за кривой операционной системы.
Ох, здесь будет долго, здесь будет жарко.
iOS. До 6-й версии это была идеальная операционная система. Да, действительно, она многого не умела, но то, что она умела, она делает превосходно. Потом выходит iOS 7, и начинается пиздец. Этому пиздецу находили вполне очевидное оправдание. Переход от скевоморфизма к минимализму, но выходит iOS 8, ничего не меняется. Выходит iOS 9, еще все хуже становится. Выходит iOS 10, становится пиздец. Выходит iOS 11... На данный момент iOS — это абсолютно кастрированная, неюзабельная операционная система, где все делается через жопу. Поскольку он постоянно разряжается, я вынужден контролировать многие процессы на телефоне. Например, закрывать...
Ну, про качество iOS 11 я здесь полностью согласен. К сожалению, оно работает почему-то все хуже и хуже.
Открытые приложения. И в iPhone каждое из этих приложений ты должен закрывать по отдельности.
Ну, здесь, конечно же, полный бред, потому что человек совершенно, наверное, не понимает, как устроена функция многозадачности.
Приложение можно было не закрывать, потому что на самом деле они все равно, если энергопотребление повышенное, они закрываются и выгружаются из оперативной памяти в автоматическом режиме. Это норма, и давно уже так работает. На самом деле, еще со времен iPhone 4, когда многозадачность была впервые представлена, я читал разборы на Хабре, как все это устроено и как многозадачность работает. И тут даже на самом деле не совсем многозадачность. И из памяти все приложения выгружаются постоянно. Они не выгружаются только в том случае, если работа одного приложения помешает работе другого, да? Если вы в данный момент, например, пользуетесь какой-нибудь Яндекс.Навигацией, то, конечно же, геолокация, ну, вы можете ее отключить, но она при этом будет активна, то есть вы можете ее отключить, но тогда Яндекс.Навигатор не будет работать. А она при этом будет активна, она не будет автоматически выгружаться из оперативной памяти даже...
Кто будет, не будет выгружаться из оперативной памяти? Геолокация?
Если она там потребляет какую-то энергию, какую-то информацию, она там хранит о вашем местонахождении. Так что...
Нет, просто смартфон перейдет из определения координатов по GPS на определение координатов по GSM-вышкам. Вот что произойдет.
Ну, этого можно было и не делать.
Я заказал Uber.
Проблема здесь заключается во всем. Здесь, в общем-то, оба наших гуру немного неправы. Ну, про iTPD вообще говорить не буду, он не разобрался просто, в чем здесь речь. А со Стасом немножечко сложнее. В общем, технически он абсолютно прав. Закрывать приложение для того, чтобы именно вот целенаправленно сохранить там оперативную память, в общем-то, да, нужды нету. И да, операционка их время от времени закрывает или открывает вновь, в зависимости от использования смартфона, но есть здесь один маленький нюанс. Объясните мне, совершенно недалекому глупому человеку, нахрена нужно тогда это меню, если в нем не нужно закрывать приложение? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Если смартфон сам закрывает эти приложения в автоматическом режиме, и он сам решает, какие приложения остаются в памяти, а какие нет, зачем эти меню вообще нужны? Казалось бы, оно нужно для того, чтобы просто быстро переключаться на те приложения, которые я открывал недавно. Но проблема заключается в том, что современные интерфейсы, в общем-то, не сильно-то и уступают вот этому меню. То есть ты можешь просто нажать кнопку «Домой» и открыть заново это же приложение. И здесь возникает вопрос, а действительно ли тогда не нужно удалять эти приложения? И у меня ответ один и довольно однозначный. Дело в том, что пользователь должен иметь возможность удалять насильно эти приложения для того, чтобы просто очистить этот гребаный список из 50, там, из 100 этих последних используемых приложений. Если я постоянно пользуюсь, или там, вот я сейчас, вот в этом часе я буду пользоваться там Ютубом, Фидли и Gmail'ом, то я хочу, чтобы у меня только эти три приложения висели в последних приложениях, чтобы я мог эффективно и быстро между ними переключаться. Более того, когда я нажимаю кнопку «Удалить все», я не то чтобы хотел бы высвободить всю оперативную память, хотя в отдельных случаях я бы действительно этого хотел, но я бы хотел просто тупо очистить список от всех ненужных мне в данный момент приложений. И вот здесь вот Айтипедия становится совершенно прав. Потому что это меню должно быть нацелено на нужды человека, а не на нужды операционки. И тем более, если даже я хочу удалить все эти приложения, потому что мне нужна, черт подери, оперативная память, я должен иметь возможность это сделать. Взять и очистить себе оперативную память для конкретно этих трех, например, приложений. Это совершенно естественно для любого человека, который хоть раз в жизни видел какой-нибудь персональный компьютер.
Я хочу выключить геолокацию в айфоне, чтобы выключить геолокацию, это пиздец.
Нет, в меню быстрого доступа к геолокацию эти купертиновские обезьяны не удосужились расположить. Зато AirDrop засунули, которым я раза два в жизни пользовался. И еще маленькое откровение для владельцев Android. Ни одну из этих иконок ты не можешь ни убрать, ни добавить, ни изменить. Apple все решила...
По этому поводу мы с Лехой списывались, да, он напутал чуть-чуть, потому что все это на самом деле можно настроить. И здесь мы видим разницу в образе, можно сказать, мышления. Android, он прям-таки гордится своей кастомизации, поэтому вы можете просто дернуть.
Ой, Android ничем не гордится. Android предлагает тебе возможности. И как любой производитель смартфонов, ты можешь либо использовать эти возможности, либо не использовать их. И более того, сейчас компания Google направлена именно на то, чтобы сохранить те преимущества и функции, которые предоставляет голый Android. Именно поэтому многие производители начали использовать вот этот ход, типа выдавать Android голый как преимущество. И это неспроста, но дело в том, что здесь не обязательно как бы использовать это преимущество. То есть, если у тебя какой-нибудь Google Pixel, да, он гораздо, ну, не, даже не гораздо, просто он лучше настраивается, чем iOS. Но вот это достоинство, которое там заключается в смене тем, например, или значков, или размере сетки, это заслуга именно конкретных производителей.
Шторку сверху вниз, и там у вас сразу возможность настроить все эти иконки. iOS пошли другим путем. Пункт управления вы можете настроить, но для этого надо сперва перейти в настройки и там уже все сделать ручками, для того, чтобы лишняя вот эта, знаете, иконка для возможной кастомизации.
Ну, я не знаю, с нашими технологиями и с нашим дизайном, по-моему, не особая проблема спрятать какую-то иконку с настройками в малюсенькие три точки где-нибудь в углу, как это делает Google. Или, если уж совсем там неприятно на что-то смотреть, можно сделать прокручиваемый лист иконок, в который там последнюю занимает та самая настройка меню. Не вижу в этом ничего плохого, так же, как и не вижу, например, дублирующей ссылки, которая открывает настройки из шторки приложений.
Не мозолило вам глаза постоянно. И уж простите, но я считаю такой подход более правильным, потому что все, что касается настроек, должно быть в настройках. Я не хочу, чтобы у меня в операционной системе...
Здесь есть небольшое несоответствие. С одной стороны, вроде как Стас прав, но с другой стороны и нет, потому что интуитивно понятнее, в общем-то, когда ты находишь какое-то приложение, ты уже изначально хочешь настроить его. Поэтому ты чисто интуитивно будешь искать кнопку настроек в нем, а не в меню всех настроек. Это может показаться немного нелогично, потому что вроде как, да, с одной стороны, там умозрительно, выгоднее расположить все меню в настройках. Но получается такое, что когда ты заходишь в настройках, у тебя огромная простыня настроек приложений. То есть у тебя приложение одно за другим, и вот это вот вся, грубо говоря, стопка приложений, которые ты можешь настраивать. Это не так удобно, как нажать на ссылку, кнопку настроек в самом приложении и сразу перейти к настройке конкретного того приложения, в котором у тебя уже возникла проблема и которая уже открыта.
Во время пользования тем или иным приложением постоянно маячили те или иные настройки. Я бы на самом деле даже возможности настроек любого приложения перенес в отдельный пункт меню в настройки, чтобы в самом приложении мне это не мешалось и пункты были, ну, сразу перед глазами, да, то есть понимаете, о чем я говорю. Но, опять же, это вкусовщина и это разница. iOS гордятся тем, что вы сразу получаете что-то из коробки, что работает, и можете это даже никак не настраивать. Все необходимое они сделали. Android кичат.
То же самое и с Android, который мы все знаем как голый Android. Те, в общем-то, не особо-то и больше кастомизации у обычного голого Android, который есть, например, на Google Pixel'ах. Я бы не сказал, что это прям какой-то там киллер фича, и то, что эти смартфоны на Android умеют гораздо большим. У тех, у которых установлены кастомные прошивки, там да, там другой разговор. Но когда речь идет про Go и нормальный обычный Android, то я бы не сказал, что все так очевидно.
С тем, что они способны дать вам возможность кастомизации и настроить можно все, что угодно. И тот подход имеет право на существование, просто кому что ближе, тут каждый сам по себе выбирает, но факт остается фактом. Вот эту претензию Лехи снимаем, потому что геолокацию, точнее ее выключение, можно добавить в пункт управления.
Все решила за тебя. Так вот, а геолокация — довольно популярная фича, которой я пользуюсь по много раз в день, и это круги ада ежедневные. Ты заходишь сначала в приложение настройки, свайпаешь вниз, заходишь в меню конфиденциальности, находишь здесь
Вот на этом скриншоте отлично видно, сколько, черт подери, настройка приложений получается, когда все настройки всех приложений собираются в одном месте.
Локацию, переходишь сюда, и только тут ты видишь этот ебаный рычажок, который в андроиде доступен одним свайпом, блять! И в этом всем есть iOS, она вся на костылях. Ты хочешь изменить параметры камеры, например, разрешение поменять или FPS, ты это делаешь не через приложение камеры.
Вот здесь я совершенно согласен с Айтипедии. В чем здесь проблема? Здесь проблема заключается в том, что ты сначала включаешь камеру, а потом понимаешь, что тебе нужно изменить какую-то настройку. Не наоборот. То есть, когда ты видишь, что тебе надо снять, я не знаю, бегающую собаку, и ты потом смотрите, какой алгоритм действия. Вот я стою, например, на полянке. Я вижу, как собака бегает, и я хочу это заснять. Моя первая мысль о том, что я ее захочу заснять. Я поэтому беру телефон, открываю камеру, навожу на собаку, но потом думаю, черт подери, мне нужно сменить настройки для того, чтобы переставить на 60 кадров в секунду, чтобы я потом в постпродакшене мог замедлить это видео, и оно при этом оставалось плавным. Вот в чем проблема, у меня уже открыто приложение камеры, мне нужно быстро попасть из камеры в настройки той самой камеры. А не, черт подери, нажать кнопку Home, перейти в настройки и так далее. Здесь я полностью на стороне Айтипедии.
Камеры, как на андроиде, прямо там, где ты и пользуешься этой камерой. А через настройки ты постоянно тратишь неимоверное количество времени, чтобы выполнить какую-то банальную функцию, когда на андроиде все доступно по одному свайпу.
В андроиде ты просто свайпаешь вниз, тебе надо настроить, допустим, Wi-Fi. Ты просто свайпаешь вниз, нажимаешь на нужную тебе функцию, зажимаешь ее, и ты переходишь сразу же в меню. Здесь ты должен...
Да, это на самом деле невероятно удобно, но почему-то большинство пользователей об этом не догадываются.
Рыскать в меню настроек. Ты тратишь 4 клика, когда здесь ты можешь это сделать все за 2. И в течение дня ты постоянно лазишь в это меню настроек. Это неудобно, это тратится кучу времени, это бесит. Вы только вдумайтесь, с 2007 года дизайн интерфейса менялся 3 раза. Кардинально 0. И неужели нормального человека за это ебаное время не остоебенили бы эти вонючие, сука, блять, они мне...
А вот здесь я абсолютно не согласен с Айтипедией, потому что именно узнаваемость иконок и порождает производительность человека. То есть... Ты уже когда на уровне спинного мозга помнишь, как это выглядит иконка, какой у нее цвет, размер и примерное очертание, ты чуть ли не с закрытыми глазами начинаешь нажимать на нее, когда тебе нужно это приложение. Это крайне удобно, и это развивает именно привязанность к иконкам. Именно поэтому, кстати говоря, Apple не сильно время от времени видоизменяет эти иконки. При этом все они остаются как бы... такими же, грубо говоря, то есть они похожи друг на друга все, но чуточку они как бы редизайнятся потихонечку, там, полигонечку, и это, на мой взгляд, огромный-огромный плюс, потому что когда ты меняешь телефон какой-нибудь Samsung на HTC, а потом на Sony, ты охреневаешь, как, где я должен найти контакты какие-нибудь, где я должен найти приложение для звонилки, поэтому здесь нет, я абсолютно не согласен.
Бесит эти иконки, я, блядь, не могу уже видеть, сука, с 2007 года я на них смотрю. Заебали! Почему я не могу поменять тему? Почему я не могу поменять расположение этих иконок? Я иконку только передвинуть. Я, допустим, хочу иконку Viber поставить вниз экрана, чтобы была целая свободная полоса. А я не могу этого сделать. Я объясню свою мысль. Видите, между...
Ты не можешь этого сделать просто потому, что тебе это, в общем-то, не особо нужно на iOS, потому что у нас на iOS нету виджетов. И да, здесь я согласен, это неудобно абсолютно.
иконки. Ну, по поводу иконок в iOS не могу согласиться. Дело в том, что в App Store стоят очень жесткие критерии, и иконки должны быть определенного, как вам сказать, ну, не то чтобы даже дизайна, а определенного разрешения. Они...
Да, понимаешь, здесь дело не в разрешении. Хрен бы с ним с разрешением. Но проблема в том, что эти вот жесткие условия, они, да, они действительно есть. Они также есть гайды у Гугла, и при этом некоторые приложения у Гугла удаляются. Не знаю, насчет винды не копался. Но, тем не менее, как бы здесь речь не об этом шла. Здесь речь шла о том, что они не рефрешатся, то есть они не подвергаются какой-то кастомизации. Но я здесь вот я на стороне все-таки Apple.
Должны быть максимально качественными. И я считаю, что это хорошо, потому что я пользуюсь Android-смартфонами большую часть времени, и когда ты иногда то или иное приложение скачиваешь, тебе прям больно от этого. Тебе прям вот больно смотреть на его иконку.
Между иконками расстояние, да? Так вот, на айфоне ты такого не сделаешь. А, допустим, я не хочу, чтобы они все слиты были друг другу, я хочу, чтобы между ними было расстояние. Не могу, сосу хуй, потому что у меня айфон! Хочешь поменять сетку приложения, чтобы на экране их было либо больше, либо меньше? Соси хуй, у тебя айфон! Хочешь поменять цветовую тему, тебя заебало это яркое? Соси хуй, у тебя айфон! На андроиде есть разграничение между виджетом и приложением. На айфоне все в приложении. Время — это приложение, календарь — это приложение. Здесь время...
Ну, не совсем верно, потому что они все-таки добавили свой аналог, грубый очень аналог виджетов. Но в целом, да, проблема эта на айфоне до сих пор не решена.
Это виджет, который я могу точечно настраивать. Я могу его сделать на весь экран, могу сделать его вот так в уголку. Здесь также можно сделать с календарем, с будильником. Если я вдруг перебарщиваю с эмоциями, то извините меня, у меня действительно вот все фибры души, они переполнены ненавистью к этому устройству, к его операционной системе. И я поистине счастлив перейти на Android. Нет, это не панацея, у него колоссальное количество проблем, багов, неудобностей. Но это, по крайней мере, человечный телефон. Он делался для людей, а не для цепных собак, которым не разрешено ничего применять, ничего делать, ничего решать. Демократия, тоталитаризм, свобода, заключение. Твое мнение чего-то стоит? Ты ничтожество. Пошел нахуй.
Ну и последнее, это полнейшее отсутствие инноваций. Ты покупаешь новый iPhone, и он ничем совершенно не отличается от предыдущего.
Ну, здесь опять же не согласен. В данном конкретном случае он отличается. Он отличается как камерами, так и... А дизайном, в общем-то, всем. Даже экран здесь другого, там и качество, и разрешение, и формы. Я уж не знаю, что они еще могли сделать, чтобы угодить какому-то там пользователю. Но я должен признать то, что предыдущие поколения действительно были лишены огромного количества хотелок и того, что уже давно было у пользователей Android-телефонов.
Ты не испытываешь ни малейшей радости от покупки, для тебя это как должное. Тебе кажется, что он быстрее работает лишь потому, что стар.
Однако вот здесь вот очень тонко подмечено было, и я думаю, даже сам Айтипедия не понял, что какую тонкость он допустил. Дело в том, что абсолютно верно. Дело в том, что дизайны вот устройств у других производителей, они могут радикально отличаться. У нас есть исключения, например, Sony. Там действительно как бы подход к дизайну сохранился там испокон веков. Но, когда ты покупаешь там другой телефон, ты радикально меняешь устройство. Это огромный выбор, который тебе предоставляют вот эти самые производители телефонов. Хочешь стеклянный такой ультрамодный телефон, красивенький, берешь HTC, там, U какую-нибудь серию. Если ты хочешь мужской какой-нибудь брутальный телефон, ты берешь какого-нибудь махрового китайца, заточенный там, под броски с 10 этажа. Если ты любишь такой сдержанный стиль, который с поколения в поколение переходит от модели к модели, ты берешь Sony. Если ты хочешь, скажем, новые технологии, инновации, быть как, я не знаю, хай-тек мачо, ты берешь Samsung. Если ты хочешь крутую камеру и какой-то унисекс, ты берешь LG. В общем, ты вправе голосовать кошельком за тот стиль, который тебе предлагают. А тебе их предлагают овер дофига. С айфонами, да, привязавшись к ее там функциям, к ее принципам и экосистеме, ты, в общем-то, обречен выбирать то, что тебя, чем тебя кормят, и то, что тебя предлагают. Потому что ты, ну, не хочешь ты терять вот этот вот бонус среди стандартных сервисов, которые позволяют тебе действительно очень эффективно манипулировать данными и приложениями на своих устройствах.
Просто стал работать хуёво. Мне надоело приходить в магазин электроники, видеть на стендах Android-телефоны и охуевать от количества функционала, а потом смотреть на своего и такой, а у меня зато iOS.
Теперь давайте поговорим по поводу выпирающих камер, потому что, ну, это тоже достаточно спорный момент. У меня здесь iPhone X, у меня здесь iPhone 8, У меня здесь iPhone 8 Plus, и у всех у них выпирающие камеры. При этом у меня здесь есть Galaxy S8, у которого камера не выпирающая. И также у меня есть iPad новый, 10,5 дюймов, который безрамочный, якобы почти безрамочный, и у него камера тоже выпирает. Так что же получается, это беда только iOS-устройств? Да нет, у меня здесь много Meizu, у которых тоже выпирающая камера, и даже эталонный Google Pixel 2 XL тоже имеет камеру выпирающую. С чем это связано? Это связано с объективами, у которых должно быть более большое фокусное расстояние для того, чтобы получать эффект боке. Давайте разбираться по порядку. Чем больше фокусное расстояние вашего объектива...
Здесь сейчас пойдет полнейший жескач, потому что это совершенно не так, как представляется нам на экране. Здесь, ну, давайте дослушаем, я тогда оставлю свой комментарий после.
Тем более ярко выраженным и красивым эффектом боке, то есть размытие заднего фона, будет обладать фотография. При этом, чем больше фокусное расстояние, тем более вытянутый вот вглубь объектив сам по себе. При этом, если фокусное расстояние объектива, к примеру, 30 мм, это не значит, что у него прям вот будет реальное фокусное расстояние в 30 мм. Все это зависит еще от типа матрицы, от ее размера, если правильно говорить, от размера матрицы, которая используется в вашем смартфоне. И здесь множество нюансов. В общем, в зависимости от светочувствительности, от того, насколько низкое значение арпитуры у вас может быть. То есть, к примеру, 1.7 это вообще шикарное. Чем больше фокусное расстояние объектива и чем больше при этом размер матрицы, тем более, ну, как бы ярко выраженный эффект размытия у вас будет. Но вы можете возразить, а зачем мне нужен этот эффект размытия оптический, если все делают алгоритмы? Если ты просто берешь, делаешь фотографию, а потом алгоритм обрезает весь задний фон, делая его заблюренным, замыленным и выделяя при этом человека, который находится на фоне на переднем. Так вот, дело в том, что для корректной работы этим алгоритмом, для того, чтобы они не вырезали много лишнего, им как раз-таки и нужна та самая штука, которая называется большое фокусное расстояние. То есть им достаточно будет, если объектив позволяет хотя бы чуть-чуть отделить человека от заднего фона, а дальше алгоритм сам уже все высчитывает и заблюривает, и это очень важно, поэтому вот такое вот фокусное расстояние объектива инженеры Apple посчитали минимально возможным для качественной работы алгоритма снимков, который делает вот этот эффект боке. Я надеюсь, я смог вам донести свою мысль. И тут вот начинается интересное. Берем два смартфона. Один это iPhone 10, второй это, Samsung Galaxy, это Google.
Ну вот, теория у нас закончилась, и поэтому стоит, наверное, высказаться. Во-первых, нет, совершенно не так. То есть, я даже зацепиться не знаю за что. Отчасти, казалось бы, здесь есть логика, потому что когда ты берешь в руки цифровую зеркалку и нацепляешь вместо широкоугольника какой-нибудь телеобъектив, ты действительно начинаешь ощущать то, что отделяется изображение от фона больше, чем на ширике. Однако это не совсем работает на смартфонах. Дело в том, что обычный объектив, стандартный, примерно имеет эквивалентное фокусное расстояние где-то 24-30 мм. То есть это обычное, что мы видим на смартфонах. В случае с телекамерой на практически всех смартфонах, да, не только на айфоне, но и на некоторых Android-смартфонах, мы имеем увеличение оптическое примерно 2, то есть в лучшем случае 2, то есть 2x, для тех, кто не совсем понял. То есть это где-то примерно 50 мм. При этом говорить о том, что вот этот вот объектив 50-мм размоет фон намного лучше 30-мм, 24-мм, ну это надо очень притянуть за уши факты. Потому что вот я сейчас специально, чтобы не быть голословным, открыл размеры матриц у телефонов, и чтобы посмотреть, какой у них точный кроп-фактор. И у матрицы с размером 1,2, поделенной на 2,8 дюйма с диагональю, то есть те матрицы, которые примерно там ставятся в смартфоны, то есть будет 1 на 2,8, 1 на 2,5, да, но в среднем такие матрицы имеют кроп-фактор 5,6. 5,6. То есть, если мы там округляем, грубо говоря, до 6, то значение диафрагмы в эквиваленте на 35 мм нужно умножать на 6, чтобы получить искомую глубину резкости. Грубо говоря, мы имеем смартфон с вот такой вот камерой со светосилой 2, хотя вот 50 мм светосила 2, то есть эквивалентное фокусное расстояние 50 мм и светосила 2,0. таких смартфонов нет. То есть, если там мы берем iPhone, то там, насколько я помню, 2.4, да? Но если мы берем даже более светосильную оптику в том же формате, то есть 2, то мы получаем эквивалентную диафрагму в пересчете, чтобы высчитать нам глубину резкости, надо умножить 2 на 6. То есть это получится, как на фулфрейме, мы оденем 50-миллиметровый объектив и сузим диафрагму до 12. Ну какое там отделение как бы предмета от фона? То есть ну где-то в макро может быть. Но уже с расстояния метра там отделение от фона будет ну там практически никакое. Я согласен, да, это используется вот это вот. Там есть, конечно, то есть микроскопические какие-то отделения все-таки можно сделать. И это используется алгоритмами, но проблема-то не в этом. Дело в том, что сама вот эта вот технология работает по другому принципу. Она работает за счет рабочего отрезка между двумя объективами. Именно поэтому, когда мы впервые увидели реализацию этой технологии на смартфонах Android, то был, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если не прав, это был LG Nexus 5. Тогда Google выкатила свою софтину, которая позволяла при помощи одной камеры получить глубину резкости. Делалось это за счет того, что сначала делался один снимок на одной позиции, потом надо было провести смартфон выше или ниже, и телефон делал еще там 1-2 снимка. И за счет разности смещения фона и высчитывалась глубина сцены. Я напомню то, что в хардверном варианте это впервые попробовали ребята из HTC со своей моделью HTC One M8. Там было две камеры, причем про вторую камеру мы, в общем-то, не знаем, какое у нее было эквивалентное фокусное расстояние, но судя по линзам, оно, наоборот, было более широкоугольное. Так вот, работала эта схема исключительно за счет того, что между двумя линзами был рабочий отрезок, то есть ракурсы с разных камер отличались по параллакс-эффекту. И именно по параллакс-эффекту и высчитывалась глубина резкости, а не потому, что какой-то там, типа, там телеобъектив позволял что-то там размыть. Он, конечно, возможно, при совсем близком расстоянии он что-то доразмоет, и это, возможно, электроника ухватит. Но это явно не тот якорь, на котором основывается вся технология.
Пиксель, что ж ты будешь делать? Это Samsung Galaxy S8. У одного камера выпирающая, у другого камера не выпирающая. Так вот, если посмотреть размер матрицы и того устройства, а размер, точнее, объектив, его значение, то я тут высчитал некоторые штуки. Получается, что... В общем, я думаю, что я нигде не ошибился. С учетом всех факторов, получается, что фокусное расстояние объектива в Galaxy S8 26 мм. В то же время у iPhone X фокусное расстояние объектива с учетом всех вот этих характеристик 56 мм при светосиле 2.8. Я тут немножечко опираюсь на данные DxOMark. И что получается, что этот объектив дает в два раза более хорошее оптическое размытие, а следовательно и алгоритм будет работать более хорошо. Но вы скажете, окей, а в Note 8? В Note 8 на самом деле около 56 мм, да, то есть это не значит, что реально там фокусное 56 мм, это значит, что с учетом размера матрицы и фокусного расстояние вот этого объектива, оно должно быть эквивалентно 56 миллиметрам. И получается, что в Galaxy Note 8 камера не выпирает, потому что она имеет на самом деле примерно такой же размер и сенсора, и объектива самого. Просто сам по себе Galaxy Note 8, он должен быть толще, поэтому я не знаю, корректно ли их сравнивать, но их надо вот прям вместе...
Делать такое сравнение совершенно некорректно. Только что открыл на ноутбуке два телефона. iPhone 10 и Galaxy Note 8, ну раз уж мы в видео сравниваем эти два телефона. Итак, в iPhone 10 у нас вторая камера имеет 12 мегапикселей, 52 миллиметра эквивалентного фокусного расстояния и диафрагму 2.4. В то время как Samsung Galaxy Note 8 имеет вторую, напомню, камеру с теми же 12 мегапикселями, с светосилой 2.4 и те же самые 52 миллиметра. При этом размер матрицы на Note 8 1:3.6. А вот на айфоне мы, к сожалению, не знаем. Но, скорее всего, судя по тому, что у них даже разрешение и оптика одинаковые, они наверняка там одинаковые. Я не утверждаю, поправьте меня, если я не прав, но, в общем-то, здесь все одинаково. Это та же самая камера. То есть у нее, что там 2.4 диафрагма, что там 2.4, что там 52 мм эквивалентно, что там 52 мм эквивалентно. Разницы особо-то и нету. При этом давайте посмотрим на толщину устройства. Galaxy Note 8 у нас сколько? У нас толщина 8,6 мм. iPhone 7,7 мм. Окей. Непонятно, правда, по какому они принципу меряются, но здесь я соглашусь.
С айфоном сравнивать. И, скорее всего, Galaxy Note 8 по толщине будет практически таким же, каким является iPhone 10 вот с этим объективом. Но это предположение, у меня, к сожалению, нету Galaxy Note 8, чтобы сравнить. Но дело в выпирающей камере определенно в фокусном расстоянии. Это нужно. Это, если уж даже Google Pixel, уж извините меня, ой, опять не то схватил. Смартфон с эталонной камерой, снимки с него получаются поражающими воображение, не смогли сделать камеру не выпирающей. Тут говорить не о чем. К тому же у меня есть iPad 10, iPad...
Для справки, у Google Pixel ширина 7,9 мм.
iPad Pro 12,9, у которого камера не выпирает. Это говорит нам о том, что Apple знают, что делать надо с невыпирающей камерой. Просто не могут.
Проблема здесь не в том, что они не могут. Дело в том, что они не хотят нарастить корпус устройства настолько, чтобы туда помещалась как камера, так и аккумулятор большей емкости. Вот какой главный, какая главная претензия у почитателей там, смартфонов Apple к этому продукту. То есть нет проблемы в том, что сама камера не помещается. Проблема в том, что они не хотят тупо увеличить корпус. Это бы как позволило бы как разместить 3,5-мм разъем, так и нормально нарастить емкость гребаной батарейки.
Позволяет оптика. Ну и напоследок, те сравнения фотовозможностей Galaxy S8 и iPhone 10, 8, которые, в принципе, ничем от 10 по части фотокамеры не отличаются, они подтверждают вроде как вот это вот мое, ну я даже не сказал бы предположение, я в этом уверен, потому что я логические цепочки построил, и по-другому никак быть не может. Ну, разумеется, Apple понимает, что камера не должна выпирать. Но, справедливости ради, с iPhone отходил с 10, 4 месяца почти. И эта выпирающая камера не мозолила мне глаза, пока я вот обзор от Лёши не посмотрел. Теперь, да, вот теперь раздражает, кладу на стол и такой, блин, что за фигня? Теперь вот бесит реально, как и во всех остальных смартфонах. То есть, походу, Samsung это единственный, кто как бы... И те, кто обвиняют Лёшу в рекламе, чуваки, он бренд даже закрасил специально. Ни разу за все видео не было показано, что это Samsung. Ну, блин, ну очевидно же, что это не реклама, ну вы чего? Ну и переходим сразу же к ответке Вилсакома.
Посмотрел ролик Лёши Шевцова вчера, IT-педия, вам тоже рекомендую. Значит, он там рассказывает, что его задолбал iPhone, он уходит на Android, перешел на Note 8 и вообще души в нем не чает, наконец-то свобода и так далее. Лёша, я хочу тебе сказать, что сними, пожалуйста, видос месяца через два.
Ой, блин, это такой популизм из рода iPhone, блин, летает, а iOS лагает. Я хожу уже черти сколько лет со своим старым HTC. Он работал точно так же, как и в самом начале. Наверное, потому что его никто не замедлял.
Идеале. После того, как ты попользуешься Galaxy Note 8 как единственным телефоном, не как вторым, не как еще одним, а просто единственным. Вот ты походишь на Note 8, потом расскажешь мне, как у тебя там на Андроиде все хорошо. Я, может быть, что-то не понимаю, может быть, у тебя действительно все будет хорошо. Но мой опыт показывает, что все не так классно через два месяца, как хотелось бы. Вначале, да, вначале ни хрена себе, можно торрент поставить, йоу, можно ссылки на приложение настроить, вау. А потом бац-бац-бац, и вот вроде бы iOS, она с ограничениями, с определенными, но что-то как-то все удобнее, все как-то для людей сделано, и как-то вот так. Но...
Ну, про людей мы уже говорили, я думаю, да?
Ну, это моя колокольня, потому что я давно сижу на iOS, и мне как-то в этом плане поприятнее эта система. Но я сторонник мысли в той, что сегодня каждый выбирает исключительно из своих каких-то предпочтений. Сделал Samsung прикольный смартфон, там типа Galaxy S9, вот сейчас выйдет, с офигевшей камерой. И ты такой, iPhone за 10 лет, там 10 лет я сидел на айфонах, короче, надоел.
Вот человек совершенно оторван от реальности. Люди покупают не потому, что какой-то там смартфон сделали, и он, ой, какой классный смартфон. Народ копит или берет кредиты с нашими зарплатами, это совершенно естественно. И беря кредит или залезая в долги, или просто копя там какую-то сумму на этот смартфон, который сейчас стоит огромное количество денег по современным меркам и по меркам наших зарплат, вот эти вот люди хотят получить от смартфона максимум возможностей и качества за свои деньги, а не потому, что Samsung какой-нибудь выпустил отличный смартфон, и он настолько интересный, что непременно они должны его купить.
Уже будет здесь вот так вот. хочу что-то новое, купил, пошел Galaxy S9. Вот это вот аргумент.
Это аргумент для тех, кто зарабатывает настолько много, что может позволить себе в любой момент купить самый топовый смартфон и об этом не задумываться. Увы, 99% людей в нашей стране этого позволить себе, к сожалению, не могут.
Вот это вот я понимаю. Но говорить о том, что геолокация запихана далеко, и я не могу ее быстро выключить, зачем выключать геолокацию?
Геолокацию надо выключать просто потому, что ее некоторые приложения без твоего ведома начнут использовать. Для меня нету проблемы именно с точки зрения приватности, но у меня есть проблема с точки зрения разряда батареи. Дело в том, что когда приложение хочет определить твое место, оно все равно даже без геолокации может сделать это по GSM-вышкам. Однако, если ты используешь именно GPS, то ты тратишь больше энергии, и твои приложения в фоне будут расходовать заряд энергии смартфона гораздо быстрее, чем если бы они это делали по вышкам GPS.
В айфоне. Зачем? Вот хоть один мне. Просто зачем?
Ребят, нет, возможно, я просто сейчас в данный момент придираюсь, но в плане, что значит, зачем выключать геолокацию? Вот телефон, у него есть функции. Какие-то функции в данный момент времени мне не только не нужны, они создают мне определенные проблемы. Вот, ну не хочу я, чтобы... Я не знаю, миллион способов... Я не хочу, чтобы у меня была таргетированная реклама. Вот она же тоже по геолокации работает. Вот, ну не хочу я таргетированную рекламу, чтобы я приехал, и мне сразу начали там какие-нибудь тверские штуки предлагать, пряники какие-нибудь. Вот чисто мне дискомфортно от того, что я о чем-то говорю, что-то где-то смотрю, и смартфон сразу же мне это в рекламе предлагает. Я чувствую, что со мной наблюдают. Да, это параноидально немного, но, блин, ну это как бы... Ну, хочу я так, что значит?
Ну, это, конечно, притянуто немного за уши, потому что, опять же, повторюсь, приложение может определить твою локацию не только по GPS, но и по Wi-Fi сетям, и по GPS-вышкам. GSM-вышкам, конечно же.
Вот тебе это не нужно, чувак. Ну, типа, странно. Зачем тогда Apple дали возможность выключать геолокацию?
Ты в айфоне. Зачем? Вот хоть один мне... Просто зачем? Вы еще расскажите мне.
Кстати, Леша, по-моему, в видео как раз-таки привел аргумент Uber. Я Uber не пользуюсь, но, наверное, какой-то смысл это имеет выключать геолокацию, когда ты им пользуешься.
Вы еще расскажите мне, что вы Bluetooth и Wi-Fi отключаете для экономии батареи. Ребята, это фундаментально не...
Да, мы отключаем Wi-Fi, но не для того, чтобы он, например, не расходовал энергию, а для того, чтобы, например... Когда ты едешь на автомобиле, допустим, у тебя есть автомобиль, ты ездишь на автомобиле или в такси, допустим. Когда у тебя постоянно включенный Wi-Fi, он норовится подключиться к бесплатным точкам. Например, ты едешь за автобусом, а у нас, например, в Москве в автобусах начали вешать Wi-Fi. И когда ты едешь на машине рядом с автобусом, у тебя телефон автоматически подключается к Wi-Fi, и тебе перестают приходить всякие сообщения. Потому что Android пытается подключиться к Wi-Fi точке, а для того, чтобы начать получать данные из интернета, нужно авторизоваться. И это создает неудобства и проблемы. Я, например, когда с собакой выхожу гулять, у меня примерно еще в 40 метрах от дома принимает Wi-Fi. То есть от моей домашней точки доступа. И это неудобно, потому что он формально к ней подключен, но данные уже передать с нее не может. И если ты стоишь около дома с включенным Wi-Fi, то сообщения будут к тебе доходить очень и очень с большим запозданием, потому что он как бы вроде формально, опять же повторюсь, подключен, но скорость соединения настолько низкая, что он не может ничего с нее получить. Вот в чем неудобство.
Очень сложно выбросить приложение из много... Зачем? Во времен iOS 4, где появилась эта хрень, Джобс сказал, что они не расходуют ни заряд, ни память, ни...
Да дело не в том, что они расходуют заряд или память. Дело в том, что мне неудобно, когда у меня 50 приложений висят в последнем доступе. Я хочу те приложения, которым я буду пользоваться сейчас. Если там я еду в метро, я выбираю энное количество приложений, которые я буду пользоваться именно сейчас. Все, я не хочу, чтобы у меня там было что-то иное, чтобы я путался между интерфейсами. Потому что это меню, как ни странно прозвучит, сделано для людей, а не для операционки, чтобы она понимала, что выгрузить, блин, из оперативной памяти, а что там оставить. Хотя отчасти это так, на самом деле даже в айфоне это так. Но, тем не менее, я повторюсь, это меню сделано, блин, должно быть для людей. Именно поэтому должна быть кнопка выброса всех приложений оттуда, чтобы я очистил весь стол, выложил на него... Только те приложения, которые я хочу пользоваться именно сейчас, и ими эффективно пользовался. Все.
Ничего. Единственное, к чему они могут получать доступ, это к фоновой геолокации и еще какие-то процессы исполнителей. То система их тормозит через 15 минут. И геолокация статус баре вы можете отслеживать. Если горит значок стрелочка, значит что-то юзается. Если нет, значит не юзается. Зачем заниматься вот этим вот остро веселым анонизмом для того, чтобы что-то где-то... Зачем? Вы еще расскажите мне, что по Bluetooth перекидываете музыку и с айфоном...
Здесь абсолютно согласен. Я уже не помню, когда последний раз перекидывал музыку по Bluetooth. А вот перекидывать музыку по Wi-Fi весьма удобно. Причем без точки доступа именно по Wi-Fi, я имею в виду. А то есть напрямую через Wi-Fi, через два смартфона.
Это сделать тяжело. А еще принято ругать iTunes. Вот спросите меня, когда последний раз я запускал iTunes? Я вам не отвечу, потому что я не помню. А хрен знает, когда я запускал iTunes, потому что он нафиг не нужен.
Вот здесь, я так понимаю, Валя как раз и говорит про те приложения, которые позволяют обойти этот функционал iTunes.
Поэтому...
Ваня, а что значит, когда я последний раз запускал iTunes? Ну, я туда регулярно закидываю, например, уроки, используя AV-плеер и... Ну, если ты пользуешься только контентом, который можно купить в интернете, то окей, если ты готов платить за каждый фильм по 400 рублей, для тебя 400 рублей это не деньги, то ладно. Но что насчет того контента, который в iTunes Store, например, не продается, который ты не можешь сразу на iPhone или iPad загрузить? У меня много такого контента, я регулярно использую iTunes, я часто использую iTunes для того, чтобы свою медиатеку обновлять, у меня... Ну, блин, миллион способов использования iTunes, в которых он действительно будет полезен владельцам айфонов и айпэдов. Например, недавно я закидывал большое количество книг в формате PDF и журналов. Опять же, я хотел, чтобы у меня все это было именно в iBooks, для того, чтобы все это синхронизировалось между всеми устройствами. Я много читаю, у меня большая домашняя библиотека. Я вот хочу один раз PDF-ку, я купил, например, какую-нибудь вот книгу, там, Лия Кока, «Карьера менеджера». Я взял ее, хочу в PDF закинуть сразу же в iBooks, чтобы он у меня был на всех устройствах, чтобы я с любого устройства мог взять и продолжить чтение. Для этого я, как правило, использую компьютер, Mac, да, если я использую комиксы или другие журналы старые читаю, например, Mac World 80-х, 90-х годов, конечно, я их буду только через iTunes закидывать, их никак по-другому не закинуть. Но что это значит? Если возможность есть, значит, кто-то ей пользуется, значит, кому-то она нужна. Иначе Apple давно бы прекратили поддержку iTunes.
Вы посмотрите, что происходит с андроидом, на котором можно менять шрифты. Каждый второй ставит италик, и это просто вырви мои глаза.
Здесь я полностью согласен. Аж там изменение шрифта в стоковом андроиде должно быть просто запрещено Женевской конвенцией как и классифицировано как негуманные действия по отношению к глазам человека. А на самом деле, насколько мне известно, шрифты в большинстве систем... То есть в большинстве оболочек под Android они действительно запрещены, и это, ну, без рута, естественно, их там сменить нельзя. И, на мой взгляд, это совершенно трезвое решение, потому что народ иногда действительно не понимает, что ему нужно. И это тот самый случай, когда тебе кто-то показывает скриншот, а у него какой-нибудь Comic Sans MS там установлен, ну да, это портит глаза. Хотя, с другой стороны, кто мы такие, чтобы народу указывать, какой шрифт использовать? Ну, хочешь ты Comic Sans MS? Ну, в общем-то, окей, хотя я это совершенно не одобряю.
Просто умри нахрен с таким шрифтом, ты чё? Скриншоты мне иногда присылают, и там италик. Как люди пользуются вообще смартфоном, на котором курсивный шрифт? Вы чё? Вы что, сверхлюди? Как вы это читаете? Меня тошнит от одного скриншота. Если бы я это видел в динамике, я бы просто блевал, не останавливаясь.
Опять же, какой смысл предъявлять это в вину Android, если изменение шрифтов системы было доступно на некоторых старых моделях Samsung и LG, ну еще некоторых китайских производителей? Например, в Samsung Galaxy S8 вы изменю этого сделать не сможете. Это говорит о том, что Валентин уже, он, наверное, очень давно не пользовался Android. Для того, чтобы изменить шрифты, вы можете использовать другой лончер. Либо вы можете использовать приложение, да, например, iFull, как там называется, там загружаете шрифт и меняете шрифт системы. Вот только проблема в том, что для того, чтобы его изменить и установить это, точнее установить приложение и изменить шрифт, нужно иметь root-права доступа. А root-права доступа на Android это то же самое, что jailbreak в iOS. Тогда разумнее говорить, а зачем тогда дали возможность в iOS с jailbreak'ом менять шрифты и ставить приложение на халяву? Это...
Ну, опять же, не совсем верно, потому что действительно есть смартфоны, которые позволяют изменять в стоке шрифты. Например, оболочка стандартная от LG. Причем там несколько предустановленных шрифтов, и, к сожалению, добавить свои нельзя. Но можно вроде как скачать откуда-то, и они добавляются иногда при обновлении прошивки.
Ну, сравнение мягкого с теплым, совершенно несравнимые вещи. Но нравится человеку курсивный шрифт, может быть, у него и искаженное чувство прекрасного. Ведь есть люди, которые... Ладно, не буду шутить про Соболева.
просто людям дают возможность менять темы, они ставят такое атомное говно. Я помню тему еще в Series 60. Ни одной нормальной. Есть полторы темы от разработчика, от компании. И потом начинается ахтунговый. Ну, когда мне было, знаете, когда мне было 20 с копейками лет, я так самовыражался. Мне казалось, что круто. Я поставил тему с Человеком-пауком, и она охереть какая крутая.
Ну, тут нет вопросов. Тема с Человеком-пауком не может быть хреновой, я считаю. Ведь Человек-паук — это лучший супергерой всех времен и народов. Я бы себе поставил. Кстати, надо поставить тему с Человеком-пауком. Блин, опять не тот телефон.
Ну, типа, я крутой, у всех обычная у меня с человеком, мать его, пауком. Вот это крутая тема. И это настолько со стороны выглядит дико. Телефон — это утилитарный инструмент. Все должно быть на своем месте, все должно быть просто и понятно. Нет ни одной задачи, которую бы я не смог сделать.
Здесь я абсолютно согласен с Валентином, потому что в смартфоне должно быть все удобно, все под рукой и все должно работать. Но когда тебя совсем уж прижимает к углу и там не разрешают, блин, нормально перемещать иконки по рабочему столу, это мерзко.
Делать на айфоне.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно говорить такие фразы. Я хотел бы, чтобы, во-первых, ты показал мне, как записывать разговоры на айфон, но... Методика прислонения другого телефона с запущенным диктофоном, она как бы не считается, да, за то, что... Хотя, опять же, хитрость.
Ну, тут я абсолютно согласен, даже добавить нечего.
Ладно, тогда поставь на iPhone взломанное приложение Spotify. А, этого тоже нельзя. Хорошо, раз на iPhone можно сделать абсолютно все, то вот у меня специальный микрофон для iPhone, который работает на основе коннектора Lightning и разработан компанией Zoom японской с очень хорошим звуком, специально для iPhone. Теперь, как бы мне сделать так, чтобы этот диктофон был задействован во всех приложениях, а не только в приложении Zoom, написанной специально для работы с этим диктофоном? Потому что я-то себе купил, думал, стримы в Инстаграме, в Перископе буду делать. Айфончик мне такой говорит, ну, ты в приложении Zoom можешь им пользоваться, а в системе нет. Увы, чувак, гуляй. И, в принципе, никакой микрофон вы к айфону подключить не сможете так, чтобы он работал. Даже во времена наличия 3,5-миллиметрового разъема вы ничего этого сделать не могли, потому что там была своя распайка, и вы не способны были просто подключить элементарный микрофон. Продолжать, на самом деле, я могу бесконечно, точно так же, как могу сказать и про отсутствующих в самом андроиде вещи, но их несколько меньше. Опять же, потому что если мы не будем рассматривать с вами эталонный андроид, который стоит на Google Pixel, то есть чистый андроид, то есть всякие модифицированные, например, тот же самый Samsung, та же самая самсунговская оболочка, или Flyme от Meizu, или MIUI от Xiaomi, которые близки к чистому Android, ну, во всяком случае, MIUI, но имеют огромное количество нового функционала добавленного, которого нет в других оболочках. В то же время у Samsung разделение по экрану, когда вы можете два приложения запускать одновременно, было еще давным-давно, за несколько лет до появления этой функции в стоковом Android, так что... Ну, тут опять же спорно, но ограничений у iPhone в iOS определенно намного больше, нежели у того же самого любого Android-смартфона.
Назовите любую, я все сделаю, все. Есть инструменты, то есть незнание системы не отменяет того факта, что ты, перескочив на Android, сразу станешь вообще power-юзером, и у тебя все залетает. Нет, скачайте iCap-браузер, я про него рассказывал лет 5 или 7 назад. Это просто ультимейт-инструмент. Скачать ролик из интернета, пожалуйста. Чего там только нет, там расширений, мать моя женщина, там просто творится беспредел.
Да, на самом деле, iCap-браузер я пользуюсь уже достаточно давно, и в частности, беспредел здесь творится по части дизайна и скорости работы. Анимации просто шокирующие. Добро пожаловать в 2003 год, когда у нас еще процветал скевоморфизм. Кстати, я думаю, многим любителям скевоморфизма понравится возможность. Вы можете вот так вот перейти в настройки. Видите, как анимация работает? Очень странно. И выбрать классическую схему оформления, и все, мы возвращаемся. У нас прекрасный скевоморфизм. Привет тебе, iOS 6. Ну, в принципе, iCap, да, но ни для чего, кроме как для скачивания роликов с YouTube или с любого другого сайта, он не пригоден. И опять же, iCap может перестать работать в любой момент, как это было в 2015-2016 году, когда Apple поставили ограничения и не пускали обратно браузер в App Store. Как он будет работать потом, это большой вопрос.
Все я могу сделать с помощью iCap-браузера, он стоит 15 рублей.
Он стоит 170 рублей. Ну, это просто, если что, скачайте хороший браузер, правда.
Можете представить мне? Нет. Нет, мне тут человек пишет, iPad бесполезный, как я на него МКВ закину? Зачем? Купи фильм. Ну хорошо, не хочешь купить, ладно. Ну блин, ну знаете, ставить в главу угла пиратство и говорить, что на айфонах и на айпэдах это сделать неудобно.
Причем здесь пиратство и причем здесь покупка фильмов? МКВ это...
Да, дело не в том, что МКВ не МКВ. Дело в том, что человек совершенно оторван от мира. Дело в том, что да, люди ставят во главу угла пиратство. Потому что они не могут позволить себе заплатить столько денег за фильм. По-моему, это немножко должно быть очевидно для человека, который проживает в России. Ну, а касательно самого МКВ, ну, я не вижу проблем даже на айфоне здесь.
Фильмы в формате высокого качества, высокой четкости. Если ты захотел видео в разрешении больше, чем 1920 на 1080 посмотреть, оно в любом случае будет в формате МКВ. И в формате МКВ это минимальное сжатие, практически его полное отсутствие. То, что вы скачиваете из Apple Store, ну, точнее из App Store, извините, из iTunes Store, извините, опять перепутал. Это совершенно разные вещи, то есть здесь прям незнание форматов, то есть, но они совершенно разные. Вы можете скачать фильм, и он будет намного хуже выглядеть даже на большом телевизоре. В iTunes Store фильмы в достаточно хорошем качестве, но среднее видео в разрешении 1080p там весит около 7-8 гигабайт. Видео в разрешении 1080p в формате МКВ с минимальным сжатием может весить 25-30 гигабайт. Кроме того, если уж на то пошло, то МКВ-файлы можно просматривать через замечательный плеер, который называется AV. У меня в МКВ большое количество файлов было в свое время. Здесь в основном обучающие курсы. Вот я смотрю регулярно уроки по Apple Motion.
Ну, здесь, опять же, ничего мне нечего противопоставить, потому что все действительно нормально работает. Как на Android, так и на iOS, так и на Windows, так и на OS X и так далее.
Например, по Final Cut, и все они у меня закачаны в формате MOV, но с помощью iTunes, потому что так их никак не скачать. Можно через сайт смотреть, но я часто бываю без доступа к интернету, и поэтому регулярно все это просматриваю. AV Player хавает MKV, хавает MOV, абсолютно все существующие на данный момент форматы, в том числе и фотографии. Можно распределить все по папкам, просматривать с помощью них, модифицировать, делать все что угодно, загружать субтитры. В общем, возможностей просто миллиард. Ну что значит, зачем тебе MKV? Ну человеку нужно смотреть. Это, знаете, из разряда, когда ты задаешь на форуме вопрос, говоришь, ребята, а вот я собираюсь себе Hackintosh собрать, почему бы мне вот не взять себе процессор Intel Core i7? Тебе пишут, намного выгоднее взять Intel Core i9 последней серии за столько-то, за столько-то. Ты говоришь, но он же не работает с Hackintosh'ем. А человек тебе отвечает, а зачем тебе Hackintosh? Ну, то есть i9 уже работает, но они просто пока не проверенные, да, это не суть. И он тебе говорит, а зачем тебе Hackintosh? Лучше винду поставь. И что это за навязывание, Валентин? Ну, это нужно... Нужно быть техноблогером, я считаю, в первую очередь. Лучше рассказать о том, какой проигрыватель работает. Человек элементарно, вот, который задал вопрос, не знает, что есть AV Player HD. Есть множество всяких плееров, которые стоят по 100, по 150 рублей. Есть и бесплатные, которые с рекламой. И можно просматривать фильмы в любых форматах. Так что, ну опять же, спорно. Кроме того, в AV Player можно по Wi-Fi, используя Wi-Fi роутер, по Wi-Fi сети передавать сразу файлы без проводов, используя браузер. Для этого даже iTunes не нужен. То есть это опять же то, что говорили о файловой системе. Вы можете взять просто и спокойно все перекинуть. Для этого даже напрягаться не нужно.
А в этом-то и заключается проблема. Если мы можем обойти, в общем-то, ограничение iTunes по записи на внутренний накопитель на iPhone, на кой хрен вообще нам эта система? Почему бы тогда уж все не сделать открытым? Либо все запретить, либо все сделать открытым. На кой хрен вот эти вот костыли, которые только мешают жить? Мы можем через Wi-Fi, через приложеньку, в общем-то, замечательно перенести те данные, которые нам нужны. Но при этом почему-то мы не можем это сделать напрямую. Почему вопрос? Вот отличный вопрос, на который у меня нету, к сожалению, ответа.
Нужно просто ввести определенный адрес. Вот мы заходим на главную страницу самого приложения. Мы с вами выходим. Wi-Fi Transfer, HTTP сервер. Все. Кроме того, здесь можно скачивать сразу с Dropbox, с Google Drive. Да все, что вашей, как говорится, душеньке угодно. Так что можно спокойно смотреть МКВ. А почему я вот должен покупать, к примеру, в iTunes Store тогда российские фильмы? Вот что это за позиция такая? Покупай тогда. А вот я не хочу покупать российское кино, которое мало того, что Министерством культуры спонсируется и снято на мои налоги. Я еще его и покупать должен? Нет, я не буду. Но вдруг фильм хороший, и я это увижу, тогда, конечно, я захочу поддержать производителей и купить этот фильм. Но в целом, ну, странно. А как мне просмотреть тот контент, которого нет в iTunes 100? И не, он, наверное, мне не нужен, да? Я большой фанат аниме. Я люблю смотреть аниме с субтитрами. Или это мне тоже не нужно? Я вот хочу в МКВшечке скачать, или в мовке, да, закинуть себе в AV-плеер, загрузить дополнительно несколько файлов с субтитрами. Может, я японский учу, я захотел английские субтитры себе подключить. Или английский учу по субтитрам, просматривая японское аниме. Вот так вот у меня. Вот у меня специальная методика обучения, американская система. И что? Если чего-то нет в iTunes Store, это не стоит смотреть. А если я фильмы хочу посмотреть исключительно в оригинале или вообще на другом языке, потому что я с другой стороны, мне аккаунт другой создавать, это намного больше костылей. Вот. обычный плеер и все смотришь. Зачем? Ну, вообще, на самом деле, как-то странно. Я помню, 4 года назад ездил, я купил себе iPad, потому что из всех гаджетов Apple iPad — это мой любимый гаджет, на нем есть приложение скорочтения, и из одного этого приложения я буду покупать любой iPad, потому что на Андроиде с таким разрешением планшетом. Ну, короче, там сложная система. Не суть, не буду объяснять, почему я не хочу гаджет на Андроиде, во всяком случае, именно планшет. Ну, планшеты на Андроиде — это дно, я считаю. То есть сам по себе Андроид хороший, а вот планшеты никто нормально делать не умеет. Это печалька.
Здесь, кстати, полностью согласен. На Андроид планшетов вообще нет нормальных.
Даже Windows RT, наверное, была получше. Но суть в том, что я не готов. У меня зарплата 20 тысяч была, и я буду по 400 рублей фильмы покупать. А если я по 2, по 3 фильма в день смотрю? Может быть, я вахтером работаю? Или, может быть, я занимаюсь программированием и пишу какой-нибудь код, а рядом на фоне мне нужно, чтобы у меня фильм воспроизводился какой-то конкретный? Или еще что-то? Нет.
В общем, ну, в таком случае код получится не очень.
Это, ну, я вот не могу себе позволить, например, по 300, по 400 рублей фильмы покупать, хоть в 4К.
Ну, здесь, да, полностью согласен, это, опять же, отсылка к той теме, что отличный аргумент для Валентина — это когда человек покупает смартфон, потому что он просто прикольный вышел, новый. Вот для меня, и, я думаю, для вас, комрады, это очень слабый аргумент, но, может, я в чем-то ошибаюсь.
Олег, что-то есть по правде. То есть iOS — отвратительная система, я могу ее разнести на раз-два. Но не по тем критериям, которые приняты вот в стандартном понимании. Ну, типа, докопаться до Bluetooth и то, что нельзя там-то поменять иконки или какие-то там настройки. Но это детский сад, серьезно. В системе большое количество проблем, фундаментальных проблем, да, то есть которые не решаются очень давно, которые не решаются по особым там каким-то причинам в Apple. Есть всегда ноги растут откуда-то. В Андроиде херово туча проблем точно так же. Просто для кого-то выгоднее, удобнее так, для кого-то так. И сегодня система, я говорю, настолько родственно близки, что говорить о том, что какая-то выбивается на фоне чего-то, нет.
Больше... Сейчас будет придирка, ничего не хочу сказать, но мне кажется, что говорить о том, что Android и iOS родственно близки, коммерческая система на коммерческом ядре и бесплатная система на бесплатном ядре, причем ядро Linux — это прежде всего даже не само по себе ядро операционной системы, это прежде всего Ричард Столпман, Линус Торвальдс, это философия свободного программного обеспечения, которая вот прям...
Ну, вот эта вот философия все дольше, дальше и дальше от нас уходит в какое-то небытие.
Вот всю жизнь боролась с Microsoft, всю жизнь боролась с Apple, и говорит, что они родственно близки, это сейчас придирка, это просто я решил вот сказануть что-то из своей головы, да, то есть это не принимает во внимание, но это как-то странно.
На фоне чего-то нет. Больше вам скажу, сегодня я бы не рассматривал операционную систему в отрыве от девайса, это аппаратно-системный комплекс, да?
Вот здесь вот очень прям совсем фундаментальная ошибка, логическая именно, потому что дело в том, что все же ее имеет смысл рассматривать отдельно от устройства, просто потому что все принципы, они схожи на Android, тогда как принципы работы на iOS или... упаси Господь, на Windows Phone, они очень и очень разные. И да, отличается интерфейс, отличаются некоторые стандартные приложения и даже сервисы. Однако, то, к чему ты привык на Android, у тебя сохранится, как правило, на другом Android. Если даже не сохраняется, ты просто переносишь лончер там. Или, возможно, ты просто устанавливаешь те приложения, которые лучше подходят под твои требования. Поэтому я бы учитывал не то, чтобы конкретно девайс составлял вот то ядро программно-аппаратного уровня, а скорее все-таки вот все Android-устройства и все iOS-устройства. Вот это уже можно как-то рассматривать и об этом говорить, потому что, ну да, слишком различная позиция, слишком различные принципы работы на этих устройствах. И при этом, когда мы говорим про Android-устройства, несмотря на то, что настолько же, насколько они разные, настолько же они похожи между друг другом. И в этом вся соль. Тогда как на iPhone, ну, у тебя просто нету выбора. И с точки зрения пользователя iPhone, да, совершенно очевидно то, что каждый девайс, он самобытен, потому что у тебя нету, выбора, ты не денешься ты никуда с этой операционки. Если ты уже подсадился на нее, если у тебя есть все эти девайсы, если ты используешь очень плотно все эти сервисы, то, естественно, ты, ну а куда ты денешься? Ну, Здесь просто об этом нечего говорить. А с другой стороны, когда вот у тебя рынок Android-устройств, и каждый производитель смартфонов бьется за твой кошелек на одном и том же поле. И каждый раз там какой-то производитель уничтожает другого в каких-то инновациях. И именно поэтому вот эта вот масса Android-телефонов, она как бы в такой, в естественной вражде друг с другом происходит естественный отбор этих производителей, смартфонов, моделей и так далее. Тогда как на площадке iOS, в общем-то, ничего не меняется. У тебя есть смартфон, и никуда ты от него не денешься. Только в лучшем случае купишь следующее там поколение или через два поколения, но кардинально ты изменить что-то не можешь. Ты не можешь сменить философию в рамках iOS, и, на мой взгляд, это проблема.
Прыв подразумевает, вы же не можете на Android смартфон поставить другую операционку, правда?
Здесь прямое противоречие. Если я ставлю на Android смартфон другую операционку, то это уже не Android смартфон, ведь Android смартфон — это название смартфона, работающего на Android. В остальном...
Ну, это, конечно, придирка, потому что имелось в виду, что это Android-смартфон, изначально он Android-смартфон. Так же, как ПК, можно сказать про обычный Mac Pro. Mac Pro — это тоже ПК, потому что это тоже персональный компьютер. То же самое можно сказать и про смартфон, потому что в каком-то роде смартфон тоже персональный и тоже компьютер. Здесь я бы не стал бы вот к словам дергаться, но, к сожалению, это преимущество, точнее даже привилегия переустанавливать прям тип операционной системы, да, он возможен. Да, можно на Android-устройство изначально установить Sailfish, можно Ubuntu Touch какой-нибудь установить, можно Firefox OS установить, наверное, можно даже Chrome OS установить. Только никто этим не пользуется. Потому что зачем? Потому что то, что есть, оно работает, и нет смысла никакого изобретать велосипед.
Ну, а почему не могу-то? Спокойно могу. Был бы iOS открытый исходный код, конечно бы взял и поставил, и любой бы поставил. Смотрите, в чем дело. Дело в том, что iOS-гаджеты — это айфоны. Айфоны работают на базе Apple-овских процессоров, но процессоры эти сделаны на архитектуре компании ARM, да, то есть многие говорят ARM-процессоры. ARM — это название компании, которая эту архитектуру разработала, которой принадлежит патент, и которой все мировые бренды, занимающиеся разработкой процессоров на основе ARM-архитектуры, платят деньги. То есть, если бы iOS имела исходный открытый код, я бы мог его поставить абсолютно на любой, смартфон. Тут, кстати, очень интересная...
Очень интересная тема заключается в том, что, в общем-то, все... Там чипы Qualcomm, например, тоже работают по архитектуре ARM, так же, как и Apple-овские процессы. Но окей, я согласен, да, здесь все верно. То есть ты не можешь, например, поставить iOS на другие смартфоны. Но возникает вопрос, а почему ты не можешь Android поставить на iPhone? Технических проблем там никаких нету вообще.
На замечание недавно пересматривал видео Димы Бачила, лучшего техноблогера. У него как бы видео про Hackintosh было, называется «Железный детектив. Дело о Hackintosh». И там он говорит, что после перехода с PowerPC архитектуры на x86 получилось, что Hackintosh-то люди ставят, но Hackintosh от слова «хак», типа, ну, как бы взламывать, да? Хакать-то и нечего. Железо все то же самое, архитектура вся та же самая, процессоры работают все точно так же, так что взлома фактически никакого и нет. И точно так же с остальными смартфонами. Берешь на ARM можно и Windows запустить. Смартфоны на базе Windows Phone, они тоже функционируют на базе, ну как не ставят? Ставят, но на Android смартфоны не ставят, потому что, вот хитрец, Валентин, если ты на Android смартфон ставишь Windows, это уже не Android смартфон. Вот как вот хитрюга, прям как Невзоров. Ой. Нет, ну серьезно, шутки в сторону. Можно. Почему нельзя? Это одно и то же самое. Я тебе больше даже скажу. На любой iPhone можно поставить macOS. Вопрос в том, что работать за этим будет неудобно на маленьком экране, но macOS и... Ну, нет, подожди. Ну да, ядро одно, система фактически одна, просто одна с более закрытыми возможностями, другая с более открытыми, и абсолютно то же самое. Так что, какая разница? И аппаратно-системный комплекс — это тоже спорные суждения, нафиг они нужны. Это каждая компания, вы себе представьте, каждая компания будет делать свои стандарты коннекторов. Это вы берете смартфон Samsung, у него разъем какой-нибудь с майкинг. Потом берете смартфон Google, у него глайдинг какой-нибудь разъем, и нету общих стандартов, каждый гнет свое, потому...
Ну, вот самое интересное то, что, в общем-то, Apple это и сделала в итоге, обратите внимание. Они же действительно то же самое и сделали. Они, в общем-то, изменили все, они отказались от 3,5-миллиметрового разъема, они сделали свой вход зарядки, они даже, в общем-то, и сам 3,5-миллиметровый разъем сделали другой. С другой распиновкой. Вы представляете, что они, в общем-то, сделали вообще все по-другому? Вот в чем проблема. То есть они этого и добивались. И я не удивлюсь, если рано или поздно они даже сделают какой-нибудь специальный протокол Bluetooth, там, так, каким-то образом его доработают, что можно будет подключать только там сертифицированные устройства, как они в свое время сделали это уже там с зарядками и шнурами Lightning.
Потому что, ну, это аппаратно-системный комплекс, пацаны. Да, мы понимаем, что вам тяжело таскать с собой 10 проводов, но дело в том, что наш Lightning с нашими айфонами, на наших iOS, с нашими MacBook'ами и iTunes работает лучше. У нас есть одна компания, которая делает аппаратно-системные решения. Вторых, я думаю, нам не нужно, да, потому что что-то и одна с этим начинает с каждым годом справляться все хуже.
Да. Поэтому вот вам дал, короче, производитель Android, вот вы на нем и сидите. И то же самое с айфоном, поэтому как бы свобода весьма относительная. И
опять же, Android он вам дал. На базе Linux делали Ubuntu Touch, просто не было достаточного финансирования и не смогли довершить до конца. Это обычное Ubuntu просто...
Да не было там проблемы с финансированием. Проблема была в том, что никто просто не ставил эти системы, их никто не использовал. Они использовали их просто потому, что не было нового типа устройств, которые могли бы использовать эту операционную систему. Я уже делал перевод товарища с TechAltar, который рассказывал о том, почему нету новых операционных систем. Дело в том, что их нету, потому что нету новых типов девайса. И на самом деле это огромная большая проблема, потому что только с выходом новых устройств можно гарантировать, точнее даже не гарантировать, а просто предположить то, что у нас появятся какие-то новые операционки, которые бы решали задачу под определенное новое устройство. Вот в чем проблема. А не в том, что дело там, что у кого-то там денег не хватило. Просто, ну нафига? Нафига нам еще одна платформа, которая, в общем-то, не жизнеспособна. А не жизнеспособна она, потому что она не решает никаких задач. То есть, когда был iOS и Android, они решали задачи определенные. То есть, и таргетированные они были на разных людей. Сейчас мы этого не видим. То есть, нету той задачи, которую можно было бы решить. Вот в чем, на мой взгляд, проблема. И поэтому, да, они все провалились. Что MeeGo, вспомните все это, что Baidu, что какая-нибудь там, я не знаю... Firefox OS, Chrome OS наверняка то же самое ждет. Как только появится новый форм-фактор устройств, тогда мы можем рассчитывать на появление новой операционной системы. А пока, к сожалению.
С графическим интерфейсом, адаптированным под тач-дисплей и смартфон, чем не операционная система? Да, можно сказать, тот же самый Linux, так это ядро Linux, ну и что? Да множество операционных систем. Не, аппаратно системные решения в жопу, просто в жопу. Тогда весь мир загнется. Мы и так не можем сейчас взять и в любой мессенджер из любого мессенджера написать, да, как было в свое время с почтой. Так что и сейчас у нас все происходит. Не, это было бы тяжело. В жопу аппаратное решение системное. Не, свободу даешь. Ричард Столпман, мы за тебя.
Исключительно исходя из этого, я вам скажу, что я бы рассматривал девайсы как сочетание операционки и железа. И в этом плане, в моем понимании, iPhone сегодня уделывает всех. Ну, то есть Google Pixel 2 XL хороший смартфон у меня есть, но он проигрывает, и во многом iPhone 10. А Galaxy Note 8 хороший смартфон, но опять же в чем-то проигрывает, в чем-то нет. Да, то есть у каждого есть свои плюсы и минусы. Ну, вот так вот это и выглядит. Поэтому, ну, меня радует, что в 2018 году тема «Я перешел с iOS на Android, iPhone говно, Samsung круче» до сих пор работает, стреляет, набирает классные просмотры, поэтому я буду это эксплуатировать. Я как меркантильная тварь обязательно возьму.
Ну вот, а меня, например, эти темы не особо-то интересуют, и я, в общем-то, не рад тому, что они эксплуатируются. Мне кажется, уже стоило бы перейти на какие-то более возвышенные темы, ну или что-то просто более техничное и интересное.
Мы-то на вооружении будут делать такие ролики.
И я тоже буду эксплуатировать это именно тем же самым образом, каким я это делаю сейчас. Да-да-да. На самом деле, я долго в своей голове постоянно пытался понять, что же кардинально отличает Android от iOS. И ответ только один. Дизайн. Все. Никаких больше других принципиальных отличий нет. То есть, я имею в виду графическая оболочка. Вы можете сказать, стабильность работы? Так и почему в большинстве серверов в мире, я не помню точную цифру в процентном соотношении, но большинство используют Linux-системы? Да потому что самая надежная с точки зрения боя, сбоев, системная.
Она не в том смысле надежная от сбоев. Дело в том, что она очень и очень хорошо может настраиваться. А это означает то, что ты можешь очень тонко настроить уровень доступа. И тем самым, перекрыв 90% каких-то там уязвимостей и защиту, создать защиту от дурака. Вот почему она используется. Ее можно настроить и запустить на практически любом устройстве. А вот с коммерческими там проектами, какими-то закрытыми системами, это просто невозможно физически.
Обеспечение. Это, конечно же, Linux. Извините, я уже заговорился. И Linux на самом деле намного более совершенен с точки зрения архитектуры, но его проблема в том, что он не дружелюбен к обычному пользователю среднестатистическому. Apple как раз-таки дружелюбный и становится все более дружелюбным с каждым годом, жертвуя при этом своими производительными мощностями. В чем тут дело? Смотрите, я недавно задался вопросом, почему я беру приложение Alarmy, которое безумно красиво выглядит на iPhone 10, скачиваю его на свой Google Pixel 2, и там оно выглядит по-другому. Оказалось, дело в самих принципах рендеринга. Что такое рендеринг? Это визуализация. У нас есть программный код вот этого самого приложения, и когда оно визуализируется, мы его открываем в программном обеспечении, в данном случае в Android, оно превращается из нулей и единичек, или, правильнее сказать, из языка, на котором оно написано, то есть из кода. Оно из кода превращается сразу же в графическое отображение этого самого кода. И Android и iOS совершенно по-разному рендерит код. И здесь принципиальное отличие между шрифтами. В общем, я в описании под этим видео оставлю ссылку, там вы можете почитать про принципиальные различия в подходе визуализации у Microsoft, Apple и Google. Там, собственно, рассказывается про субпиксели, антиалиазинг, субпиксельный рендеринг, да, ну и, конечно же, про сглаживание шрифтов само по себе. И вы увидите, как одно и то же приложение отображается по-разному. На самом деле, вы можете открыть сейчас вот это видео, которое смотрите в двух разных браузерах на любой операционной системе. К примеру, откройте Google Chrome и какой-нибудь Safari, да?
Проблема заключается в том, что код-то разный. Понятное дело, что он по-разному рендерится, но сам код этих программ разный, потому что они написаны на разных языках.
Если у вас macOS. Просто большинство браузеров на винде, они все-таки на базе движка Chromium работают, поэтому разницы не будет.
Вот наоборот. Дело в том, что на винде ты все-таки можешь поставить, например, Firefox, который не работает на движке Chromium, и можешь поставить, например, какой-нибудь, я не знаю, старый Explorer или старую Opera, у которых свои собственные движки. А вот на Mac и на iOS с этим гораздо сложнее. Хотя, ну, на Mac еще ок, а на iOS беда.
Но если вы откроете в двух принципиально разных браузерах, Safari и Google Chrome, то вы увидите, что картинка даже отличается, хотя, казалось бы, видео, у меня уже все здесь подогнано, я работаю в определенном цветовом пространстве REC 709, все подогнано и все должно отображаться одинаково, но нет. И в итоге мы получаем, что общий вид операционной системы и даже не стабильность, а то, как она работает и дизайн, определяются изначально программистами, которые все это закладывают. И поэтому Google и Apple такие разные с точки зрения визуализации. Google готовы делать очень крутые продукты, например, Pixel 2 XL, даже с учетом всей вот этой многосторонности и большого как-то фрагментации платформы Android, то, что она работает практически везде. Даже с учетом этого, Google, он прям вот прям очень хороший. Это самый быстрый смартфон в мире на данный момент, и я готов за эти слова просто постоять кровью и потом. В то же время Apple за скоростью не гонится, но они гонятся за доброжелательностью к пользователю, который вы платите производительностью. Ну не готовы вы сами отслеживать температуру процессора, чтобы он не изнашивался. За вас это сделает определенный процесс.
Ну какой нафиг температура изнашивает процессор? Блин, ну ты о чем речь вообще, а? А что там еще? Может быть, вольтаж его изнашивает? Или сила тока его изнашивает? Или атмосферное давление? Почему за ним надо вручную следить? Кто за этим занимается вообще на какой-либо платформе?
Который будет отжирать нехилую долю той же самой производительности, хоть и реализовано все это более грамотно. Не готовы вы терять заряд батареи из-за крутой многозадачности, Apple сделают все это намного более умным и продуманным. Тут, конечно, спорить можно бесконечно, но Лично я все-таки был и остаюсь сторонником iOS. Почему? Все дело в приложениях и в том, как они работают. Дело в том, что я не нашел на Android аналогов некоторым приложениям, которые меня безумно радуют. Но при этом я прекрасно понимаю пользователей Android и Linux и считаю, что эти люди более разумны. Я уже просто привык к Final Cut, и я без Apple уже никуда. Они подсадили меня на свой наркотик, и мне надо переучиваться несколько лет для того, чтобы просто начать пользоваться другими компьютерами. В то же время, если бы я пересаживался, то только на Linux. Хотя и Windows сейчас вроде модифицирует. В общем, друзья, здорово, что ведутся такие споры, и здорово, что я внес свою лепту в этот спор, вставил свои вот эти 5 копеек. Пишите, что вы думаете по поводу всех видео, что вы думаете по поводу спора iOS или Android, и чем пользуетесь лично вы. На сегодня это все. Пока. 101 YouTube. Леш...
В общем, интересная ситуация получается на самом деле. И здесь я более-менее согласен со всем, что сказал в последней части Стас. И да, отчасти есть какие-то, конечно, нюансы, возможно, которые стоило бы рассмотреть. И я надеюсь, что мы, в общем-то, всех их рассмотрели. В общем, я надеюсь, что вы, блин, дослушали это видео более-менее до конца. Ну, я хоть... уверен, то, что народ на iTunes и, возможно, там именно в аудиоформате будет доволен, потому что такое длинное видео, блин, давно не выходило уже у меня на подкастах. Ну, в целом, на самом деле, ситуация очень попсовая, и, как всегда, такие видео, в общем-то, и зарабатывают огромное количество подписчиков. В общем-то, ну, хотелось бы, конечно, чтобы уровень дискуссии был выше. Хотелось бы, чтобы техническая подкованность и не то, что компетентные, в общем-то, люди достаточно компетентные, потому что, ну, даже они работают гораздо дольше в этой сфере, чем я имею в виду видеоблогинг, да, но, в общем, наверное, такие темы надо поднимать, и несмотря на то, что кто-то, наверное, какие-нибудь хейтеры расскажут то, что, мол, типа, это мерзко или плохо, или это, типа, просто удовлетворение какого-то хайпа. Но если это инфоповод, если людей это действительно волнует, а ну, если бы их не волновало, они бы не слушали бы такие темы, я думаю, что все-таки не зря блогеры там друг на друга нападают. И вот, именно в таких спорах, наверное, рождается истина и рождаются новые мнения. И такие разговоры действительно заставляют задумываться тех зрителей, которые интересуются данной тематикой. Потому что, ну, не было бы этих споров, я бы не выпустил это видео, уверен, там, Вилса бы не выпустил какое-то видео. Это значит, что мы не обсудили бы с вами какие-то принципиальные различия между платформами. Я думаю, это скорее полезная вещь, чем какая-то там разрушительная или попсовая, или что-то вроде такого. Камрады, спасибо огромное тем, кто досмотрел этот подкаст, для тех, кто дослушал этот подкаст. Я призываю всех вас отписаться в комментариях, что вы думаете по этому вопросу, на чьей вы стороне, с чем вы согласны, с чем нет. Потому что грош цена таким разговорам, если они не порождают волну критики или, возможно, хотя бы обсуждения какого-то. Что ж, спасибо всем, кто поприсутствовал сегодня. Спасибо всем, кто послушает этот подкаст в аудиоформате. А у меня на сегодня все, друзья. До новых встреч!